Сегодня мы поговорим про дружбу. И сразу хочу сказать, что это на самом деле духовное понятие дружба. Потому что в духовном мире существует несколько типов отношений, которые имеют вечную духовную природу. Первый тип отношений – это отношения слуги и господина, то есть в нашем случае как поведение слуги, имеет духовную природу, самый высший вид отношений, высший вид проявления любви. Второй вид отношений – это отношения дружбы, там тоже есть в духовном мире, высшее проявление отношений. Дальше третий вид отношений – это отношения родительские. И последний вид отношений – это отношения супружеские, любовные. Они тоже есть в духовном мире. Поэтому дружба сама по себе – это очень высокий уровень отношений. Но, тем не менее, дружба бывает разная, и мы с вами сейчас будем изучать, какие виды дружбы бывают, как к ним относиться, какие дружбы, виды дружбы надо избегать. И первое, что я хотел бы сказать, что в первую очередь у нас есть дружеские отношения, могут быть дружеские отношения с Богом, или их может не быть. Я сейчас объясню вам, когда у человека бывают дружеские отношения с Богом, и когда их не бывает. И тогда какие у него отношения с Богом в этом случае? Значит, в Бхагавад-гите есть такой стих 9.29. Господь говорит: «Я никому не завидую и никому не питаю пристрастия. Я одинаково по-доброму отношусь к каждому живому существу. Но те, кто с любовью и преданностью служат мне, являются моими друзьями, и они полностью понимают меня, и я понимаю их, и я им тоже друг». То есть те люди, которые посвятили свою жизнь Богу, они на особом положении у Бога. То есть Он к ним испытывает дружбу, дружеские отношения. То есть Он настроен милостиво по отношению к ним. Веды объясняют, что все люди находится внутри законов Бога. Эти законы Бога сотканы из истины, из абсолютной истины. То есть вся атмосфера жизни во Вселенной пропитана энергией истины. И истина – основа жизни. То есть мы не можем быть вне истины. Если какое-то насилие над нами совершается или мы страдаем, это тоже результат нашего соприкосновения с истиной. Потому что всегда, когда мы будем проявлять эгоизм, в этом мире всегда мы будем получать страдания. Таков закон. И этот закон является законом мира, законом природы, законом мироздания. И этот закон утвержден высшей истиной, то есть Богом. Надо понять, что этот закон, тем не менее, находится вне непосредственного контакта с Богом. Некоторые люди говорят: а куда Бог смотрит? Почему у меня такие вещи в моей жизни происходят со мной? Куда Бог смотрит? Бог относится спокойно к этому, ко всему. Потому что все, что происходит с нами, является высшим благом для нас. Поэтому мы как бы думаем, что это плохо, то, что с нами происходит. Мы страдаем. Но на самом деле это является высшим благом. Потому что результат того, что мы страдаем, мы получаем знания, как жить правильно. И поэтому Бог относится к этому спокойно. Больше того, многие живые существа рождаются в низших формах жизни. Допустим, животными они рождаются. И Бог тоже к этому спокойно относится. Нам кажется, что рождение в животной форме жизни – это что-то такое непонятное. Зачем это надо? Но на самом деле, многие люди ведь хотят наслаждаться в этом мире. Они хотят испытывать счастье, такое наслаждение – чисто материальное, и поэтому им придется рождаться животными, потому что материальное счастье очень сложно достигнуть в человеческой форме жизни, потому что мы слишком много знаем, мы слишком много понимаем, и поэтому очень трудно животными видами счастья наслаждаться. Психологи, как-то я недавно читал одну статью, психолог, сексолог пишет там, что на самом деле самый лучший способ заниматься сексом – это научиться отключать мозги. То есть надо отключить мозги. Надо сделать так, чтобы ты не оценивал человека, с которым ты занимаешься сексом. Надо просто отдаться ситуации, отключить мозги. Это самый лучший способ испытывать счастье от секса. Потому что если ты включил мозги, ты много чего начинаешь думать, понимать про этого человека, и счастья никакого не будет. Надо отключить мозги. И на самом деле он прав. Потому что в животных формах жизни, допустим, обезьяны, у них нет мозгов, поэтому им нечего включать. И они сексом занимаются с большим удовольствием, гораздо лучше, чем люди. Не больше удовольствия получают от секса. Любое животное получает 1000 раз больше удовольствия от секса, чем человек. Поэтому если человек всю жизнь хочет секса, он думает, как же меня обделили в жизни, а? Он получит секс в следующей жизни. И именно такой, какой он хочет. Потому что разные формы жизни предназначены для разных видов секса. Или других удовольствий. Корова, допустим, испытывает огромное счастье от еды. Она кушает и утром, и ночью, и днем, все время жует. Испытывает огромное счастье, у нее глаза аж открываются, закрываются от счастья. А свинья испытывает максимум блаженства от комфорта. То есть она даже в луже с испражнениями, она чувствует себя очень хорошо. У нее глазки аж лоснятся от того, как она вот наслаждается комфортом. Так ей хорошо. Я как-то в Индии видел сцену, порядка 40 поросят лежат вместе, прижавшись друг к другу и похрюкивают. Они такое счастье испытывают вместе. Они спят вместе, так прижавшись, и похрюкивают. Очень много счастья. Мы не можем даже себе представить. И для того, чтобы хоть как-то соприкоснуться к этому счастью, ощущение себя как тело, вот как кошка, допустим, испытывает огромное счастье от комфорта. Она когда лежит, ни один человек не может так наслаждаться. И поэтому люди заводят животных, чтобы как-то приобщиться к этому, почувствовать счастье такое же, как они. Вот, допустим, человек ляжет, он столько счастья может испытывать, как кошка, нет? Кошка может целый день лежать, и хорошо. Она испытывает огромное счастье. Понимаете? Мы не можем. Поэтому люди рождаются животными, чтобы вкус счастья этого, разных видов счастья испытать. Если человек спать целыми днями хочет, спать, он рождается в форме медведя. Есть разные виды медведя, все они и самое лучшее, большое счастье испытывают ото сна. Самый маленький медведь живет в Америке, ленивец называется. Он висит, даже висит на дереве, и то спит. В экстазе, в счастье полном, так счастлив висеть и спать вот так. Головку склоняет и спит. Он очень счастлив. Он даже когда ест, он ест листьями, питается одними листьями с этого же дерева, он не парится. Ему не нужно разнообразие. Он так ням-ням и тоже спит в это время. Супер, жизнь супер просто. И поэтому все, кто стремится к вот этим видам разным счастья, сон, еда, секс, то я всех направляю туда, в эти формы жизни. В общем, даже не надо направлять, это природа сама подскажет, где рождаться. Но веды говорят, что человеческая форма жизни предназначена не для этих видов удовольствия. Она предназначена для высшего счастья, высшего. У нас для этого все есть. Мы можем почувствовать духовную силу, духовное счастье, духовную чистоту. Мы можем почувствовать общение с Богом, получить. Можем получить высшие отношения даже в семейной жизни. Мы можем получить реально духовные отношения в семейной жизни. И они ничего общего с сексом вообще не имеют. Когда человек достигает такой чистоты в отношениях с женой, у него даже неприятно даже думать о том, что я сейчас хочу сексом с ней заниматься. У него совсем другое восприятие женщины. И она воспринимает мужа совсем иначе. Понимаете? Духовно развитые люди сексом занимаются с целью зачать ребенка. И в это время они концентрируются на Боге, а не на удовольствии. Но нам трудно понять это. Это малодостижимое, труднодостижимое сознание, состояние сознания, которое испытывают духовно развитые люди. Но все равно мы должны знать, что дружба — Это непростая штука. Многие люди думают, почему у меня друзей нет? Потому что это подарок. Иметь друга — это подарок. Для того, чтобы иметь друзей, для этого надо развиться как личность. Веды говорят, что есть критерии, которые означают, что человек может иметь друзей или быть другом. Потому что если сам ты можешь быть другом, то ты можешь иметь друзей. Первый критерий, как вы думаете, какой критерий основной является главным для того, чтобы иметь дружить? Чтобы дружить, есть главный критерий. Преданность — это хорошо, но она — это результат, понимаете? Преданность — это результат качеств характера определенных. Преданность не возникает сама по себе. Преданность является результатом, так же, как любовь является результатом, или верность — это результат. Это не качество характера, это результат поступков, поведения человека, это награда. Вот жадность уже ближе, да. Самый критерий, способность дружить, определяется способностью не завидовать. И зависть — это такая очень штука сложная, ее трудно понять. Например, мы никогда не познаем в себе зависть. Вы думаете, кто-то может глубоко оценить, что он завидует? Если у человека радуется, улыбается какой-то человек, испытывает счастье, и у вас что-то в сердце ёкнуло от этого, это называется зависть. Также, если человек какой-то преуспевает или просто у него все хорошо в жизни, и вы чувствуете, что вам это не нравится, потому что он вроде бы плохой человек, и у него должно быть все плохо, по идее. Почему у него все хорошо? Это называется зависть. Если ребенок соседки учится лучше моего ребенка, и я испытываю проблемы от этого, это называется зависть. Если у соседки муж лучше, чем мой, и я чувствую, что это мне от этого нехорошо, это называется зависть. Если, допустим, вы пришли с лекции и говорите, лекция такая была хорошая, и кто-то не обрадовался тому, что вы обрадовались, это называется зависть. Если вы пришли к другу к своему и говорите, мне так понравилось, я вот ездила туда-то, и мне так понравилось там с этими людьми, и он несчастлив, что тебе понравилось не с ним, а с другими людьми, это называется зависть. Если человек думает, что он, дружа с кем-то, может испытывать счастье только с этим человеком, имеет право испытывать счастье с этим человеком, а этот человек ни с кем больше не имеет счастья испытывать право, значит, ты не можешь быть другом этому человеку. Если дружба означает, что ты счастлив от всего, что испытывает счастье, то твой друг. Если твой друг счастлив от чего-то, ты тоже счастлив от этого. Это называется дружба. Первый критерий. Почему люди не могут дружить? Потому что им больно, что их друг испытывает счастье не от общения с ними. Главная проблема, почему мы не можем дружить? Потому что мы завидуем счастью близкого этого друга. Мы не можем принять его счастье в жизни. Вот смотрите, допустим, женщина пришла к подружке, начала с ней говорить о муже. И она рассказывает, какой хороший муж у нее. Подружка сомневается в том, что он хороший. Это подружка или нет? Нет. Она завидует ее отношениям с мужем. Зависть не может делать людей друзьями. Если, допустим, вы работаете где-то, у вас больше денег, вы приходите к своему другу, вы говорите, у меня все нормально на работе, у меня деньги есть. И он говорит, дай мне взаймы, пожалуйста. У тебя есть деньги, у меня нет. Дай мне взаймы немножко. Это друг или нет? Нет. Он завидует вашим деньгам. У вас близкие отношения, поэтому он хочет тоже денег от вас немножко. Это не друг, это завистник. Человек должен быть достоин дружбы. Чтобы дружить, для этого надо быть сильным человеком. Зависть — первое качество, разрушающее дружбу. Люди, которые почувствовали это присутствие зависти в отношениях, они уже не могут быть близкими. Все. Если ты чувствуешь, что ты что-то открыл сердце, дружба означает открывать сердце. Ты сердце открыл кому-то, и он это воспринял с неприязнью. значит, это не друг. И больше ты уже не должен открывать сердце этому человеку. Скажу вам по секрету, что настоящая дружба между обычными людьми невозможна. Если человек не занимается серьезной работой над собой, то он не может иметь настоящего друга в своей жизни. Потому что для того, чтобы иметь настоящего друга, надо уметь контролировать свои чувства. Надо служить человеку, независимо от того, хочется тебе это делать или нет. Потому что бывают ситуации в жизни, когда человек выглядит не мягким и пушистым, а зеленым и вонючим. Понимаете, и в это время ему надо служить просто. Когда человек зеленый и вонючий, и от него счастье не исходит. От него исходит неприязнь. Именно в это время проявляется настоящая дружба. В это время надо помогать человеку, а не тогда, когда у него все хорошо. Когда у человека все хорошо, мы пользуемся тем, что все хорошо. Обычно как люди дружат? Вот отходит от человека какое-то приятное чувство какое-то, и я рядом с ним нахожусь, потому что мне с ним интересно, приятно. Это является проявлением служения или нет? Нет, я просто пользуюсь этим человеком. Мне хорошо с ним, я пользуюсь, поэтому я рядом с ним. Это является дружбой, нет? Ну, какой-то дружбой является. Это не дружба такая уж сильно глубокая. Ну, это просто возможность быть рядом с кем-то. Но если человек не выработал в себе желание служить близкому человеку, друг — это близкий человек, то он не может быть другом и иметь друга. Причем интересно знать, что большинство людей сходятся по этому ощущению приятного чувства. У них есть общие интересы, общие темы. Это не дружба, это просто увлечение, и все. Дружба — это нечто другое. Это более серьезное чувство. Как Высоцкий пел в песне: «Если ты хочешь узнать, друг это или не друг, возьми его в горы с собой. Если ты повиснешь над скалой, он будет тебя тащить, то это друг. А если нет, значит, не друг». Вот и все. Очень просто понять. Потому что, когда ты тащишь человека, он висит, ты можешь сам сорваться, понимаете? То есть в этом заключается дружба. Человек выше дружбу ставит, выше своей жизни. В этом заключается дружба. Или когда человек спасает другого от пули, это тоже дружба. Это означает дружба. Но она не проявляется в обычных ситуациях. Дружба может раскрыться в экстренных ситуациях у сердца, в жизни, в человека. Допустим, человека бросили, и другой человек заботится об этом человеке. Когда ему плохо, он ноет, стонет, кричит, пищит, что-то с ним происходит ужасное. А человек просто ходит, заботится о нем. Это дружба. Или, допустим, бабушка старенькая, она вся пахнет, уже воняет. Вот, ей пора помирать. У нее все, одежды грязные, все, ей очень тяжело заботиться о себе. Приходит молодая девушка и стирает ей все просто так. Просто потому, что она хочет ей помочь. Это дружба. Если человек просто приходит, не обращая внимания на вонь там и все прочее, он заботится о другом человеке. Больной человек лежит, допустим, умирает. Или просто тяжело болен. Кто-то приходит, заботится. Неважно, как тот среагирует и не среагирует, поймет, не поймет, это дружба. А просто съездить вместе на природу, повеселиться, посмеяться, поглазеть на жену близкого человека, это не дружба. Итак, зависть – первый критерий. Второй критерий – жадность. Человек должен быть бескорыстным. Чтобы дружить, надо быть бескорыстным человеком. Если ты корыстный и ты жадничаешь, ты думаешь, что на день рождения принести? Это жалко. Это слишком круто для него будет. Возьму-ка я вот это вот принесу. Вроде нормально. Он не подумает, что мало. Это дружба, нет? Если вы хотите проверить, друг это или нет для вас, придите на день рождения без всего. Просто так. На день рождения. Скажите, я тебя люблю. Это мой подарок. То все. Если у него скорючится что-то внутри, значит, он не друг. Я вам скажу на 90%, что скорючится. Поэтому не беспокойтесь насчет дружбы. Это не дешевая вещь. Ее надо развивать. Если вы хотите дружбы, развивайте дружбу. Это можно делать. Если есть отношения с человеком, можно развить дружбу настоящую. Если ты хочешь дружить, то надо освободиться от чувства эгоизма по отношению к этому человеку. Никогда не надо зажимать рядом с ним что-то. Надо всегда быть готовым отдать все. Это дружба. Но поймите, все ведь каждому невозможно отдать. Он ведь скажет тебе: давай все. Ты же мой друг, давай мне все. Поэтому здесь же в этом заключается проблема, что на самом деле, если говорить о супружеских отношениях, они развиваются. Если один человек хочет их развивать, хотя бы один хочет их развивать, и они наступают, отношения супружеские наступают, когда и второй захотел их развивать. Точно так же и дружба. Вы можете развивать отношения, вы можете пытаться быть другом для кого-то, но не факт, что он для вас другом станет. В этом проблема. Надо стараться развивать дружбу с разными людьми. Но тот, кто сам уже обладает качествами, надо обладать качествами, чтобы быть другом. Тогда он может быть другом. Можно приблизить человека к себе близко. Итак, если человек способен терпеть радость и горе, он может быть другом. Потому что если человек не терпит радость и горе, в трудную минуту он отвергает дружбу. Потому что другу же надо что-то давать всегда. А если у тебя горе, у тебя нет сил давать. Ты не можешь. Поэтому для того, чтобы давать, надо быть невозмутимым человеком. Давать всегда надо быть невозмутимым. Тогда ты можешь поддерживать дружбу. Дружба — это аскеза. Она приносит неизмеримое счастье, но это аскеза. Это не просто наслаждение. Некоторые люди думают: мне хорошо с этим человеком, поэтому я буду с ним рядом. Когда будет плохо, я буду с другим. Это не дружба. Это просто развлечение. Это использование дружеских чувств, в личных целях каких-то. Но дружба от этого не развивается. Терпение. Следующее качество. Способность терпеть недостатки человека. Это дружба. Он может ныть, стонать, что-то делать, глупости всякие вокруг. Надо терпеливо относиться. Ты имеешь право так себя вести, потому что ты друг. Дальше, следующее качество. Надо быть удовлетворенным тем, что друг тебе дает. Вот он дал тебе столько, ты оцени это. Почувствуй, что это его дружба. Это столько, сколько он может тебе дать. Если ты хочешь больше, это не дружба. Он тебе дает столько, ты говоришь: я тебе друг или не друг? Ты должен мне дать больше. Как анекдот есть по этому поводу. Два брата. Братьев тоже дружеские отношения. Глубокая дружба. Два брата встретились. Один другому говорит. А у них там появились какие-то средства. Один другому. Старший брат говорит: ну что, поделим по-братски? Старший. Младший говорит: слушай, давай лучше поровну, а? По-братски решил поделить. Это означает не дружба. Это не дружба. Потому что старший должен хотеть дать больше младшему. Это дружба. Вот, то есть в этом и проблема заключается. Конечно, дружба развивается тогда, когда человек работает над собой. Если он не работает над собой, дружба не может развиваться. И естественно, что если человек может быть настоящим другом только тогда, когда он учится служить высшей истине, учится служить Богу. На самом деле настоящая дружба, такая очень глубокая, доступна только в монастырях, между отреченными людьми. Это настоящая дружба. Я вчера обедал вместе с одним монахом тибетским ламой. Он из Непала. И он меня первый раз видит, мы с ним пообщались. И когда мы прощались, я его обнял, просто ради приличия. И увидел в его глазах необыкновенное чувство любви, которое недоступно обычному человеку. То есть он настолько любви у него много, я просто был поражен. Этот человек может быть другом. Сегодня я молился с утра и почувствовал его присутствие, как будто он рядом находится, он дает силу, благословляет. Первый раз человека видел. Это дружба. Это когда человек может любить сильно, глубоко, искренне. Это дружба. Но нам трудно иметь любовь. Любовь же не наша штука. Она от нас не зависит. Она зависит от Бога. Сколько мы Богу даем, столько Он возвращает нам любви. Поэтому если человек служит Богу, он может любить. Это факт. И несколько раз в своей жизни видел такую любовь между возвышенными людьми. И это очень потрясающее зрелище на самом деле. Очень трудно достижимое. Трудно понять это, представить. Очень трудно. Когда жил в Индии, я работал в месте, где люди приезжают умирать. Называется госпис. Ну, то есть там приезжают уже при смерти люди. И они в святом месте приезжают в святое место для того, чтобы там умереть. И один такой приехал, святой возвышенный человек. И когда он оставил тело, то другой возвышенный человек пришел, и он там находился 8 часов подряд. Без еды, без отдыха, он постоянно молился рядом с ним, повторял имена Бога. И люди приходили, уходили. Я тоже там посидел 2 часа, потом мне очень тяжело стало, я ушел. Хотя я лечил этого человека, как бы его очень глубоко понимал, знал, но я не смог дольше находиться. Но он находился 8 часов, этот второй святой человек. И он глубоко-глубоко, глубокие чувства испытывал к этому человеку. Он находился рядом с ним, молился, когда тот уже оставил тело. Это проявление глубокой дружбы. То есть он ни спасибо не скажет в это время, понимаете? Он уже ушел. Поэтому настоящая дружба – это не дешевая штука. Для этого надо иметь силы внутренние, чтобы дружить. И поэтому не надо сильно на Бога ругаться, что Бог друга не дал жизни. Я где-то 15 лет уже занимаюсь духовной практикой и заметил, что с каждым годом люди, которые развиваются как личности в духовном, они приближаются ко мне. То есть я вижу, что приближение все сильнее и сильнее происходит. И я тогда понял, что по-другому дружить невозможно. Настоящая дружба возможна, если ты очень глубоко занят духовной жизнью. Потому что в противном случае искренние чувства... Искренность означает духовность. То есть человек не может даже просто быть искренним, если он не занимается духовной практикой. Потому что искренность, она не бывает без веры. Имейте в виду, что есть разница между эмоциями и искренними. Мы можем быть очень эмоциональными к человеку. Можем эмоционально... «Я тебя люблю!» Там говорить очень эмоционально. Но обычно люди, которые дружат по-настоящему, они не эмоциональны. Они могут сказать очень просто что-то, но в их простоте будет очень много глубины. Обычно люди, которые проявляют слишком большие эмоции, они очень поверхностны. Те люди, которые внутренние люди, они не слишком склонны что-то делать эмоционально. Они делают внутри, в сердце все. А внешне им стыдно даже это показывать. Если человек по-настоящему любит кого-то, дружит с кем-то, то он это делает в сердце. Настоящее чувство живет в сердце. И когда человек в сердце что-то делает, то он не показывает это наружу, потому что ему стыдно. Он испытывает трудности в этом плане. Ему тяжело это выразить как-то внешне, потому что не все могут понять, принять и так далее. Поэтому настоящая дружба, она сидит в сердце всегда. Ее невозможно наружу вывести. Настоящее. Но если человек не знает, что такое настоящая дружба, то он всегда выпендривается. Ну, другими словами, делает вид, что он друг. И он так: «Ой, я вас так люблю». Ну, как проверить, как понять, настоящее чувство или нет? Оно познается только временем, событиями, поступками оно познается. Веды описывают, что есть несколько видов дружеских отношений. То есть вы уже поняли, что такое настоящая дружба. Сейчас мы будем говорить о дружеских отношениях, которые крайне необходимы человеку в жизни. И это не значит, что если у нас нет настоящей дружбы, это не значит, что мы должны держаться от всех подальше. То есть дружеские отношения крайне необходимы. Они нужны, потому что в них раскрывается сердце. Человек должен учиться раскрывать свое сердце. Самый лучший способ раскрывать сердце – это раскрывать его святому человеку. Потому что если ты стоишь рядом со святым человеком, ты можешь сказать ему все очень чисто, прямо, без всяких проблем. И этот человек никогда это не использует против тебя или вообще никогда это не использует. Он просто примет то, что ты сказал, и даст тебе благословение. Это проявление его дружбы. На самом деле, святой человек проявляет дружбу ко всем. Он ко всем является другом, всем является другом. Он проявляет настоящую... Дружба — это сила. То есть просто принять в жизнь события, которые происходят с каким-то человеком, и дать ему благословение от сердца — это непросто. Это, для этого нужно иметь сильное и большое сердце. И когда человек это делает от сердца, то он тратит огромную духовную энергию. И это его подвиг, его желание. Когда святой человек выслушивает, он тратит больше сил, чем тот, который говорит. Вроде бы человек о себе говорит, о своих жизнях. Но святой человек в это время больше сил тратит, слушая, чем тот, который говорит, когда он говорит о себе. Мы даже не можем на себя силы потратить, а он тратит силы на нас плюс он входит в нашу жизнь и дает нам силы, чтобы ее жить. Но это не значит, что мы являемся другом для него. Он для нас является другом, это факт, но мы не факт. Для того, чтобы стать другом святому человеку, нужно потом отдать ему назад то, что он тебе дал. А это непросто. Для этого надо долго ему служить и заботиться о нем, чтобы отдать назад. В Ведах приводится по этому поводу такое сравнение. Ну, допустим, обычные люди — это небольшие водоемчики. Святые люди — это огромные озера и моря. Ну, представьте, какой-то водоемчик получил от озера воды. Получил воды, наполнился и стал большим, сильным водоемчиком. От большого озера он получил воды. Сколько времени ему надо иметь, ну, действовать, как водоемчику, чтобы назад эту воду в озеро вернуть? Сколько нужно озеру времени и сил, чтобы отдать эту воду? Ну, так, очень быстро. Сколько назад надо трудиться водоемчику, чтобы, не истощившись, назад вернуть эту воду, которую озеро дало? Согласны, что много? Надо много времени. Поэтому нам служить святому человеку можно очень долго, и мы даже не сможем отдать то, что он нам дал. Все равно не сможем отдать. Но это уже будет дружба, понимаете? Если мы будем пытаться отдавать, это будет дружба. Но если мы получили и расслабились, то это не дружба. С нашей стороны. С его стороны всегда будет дружба. Он никогда не перестанет дружить. В этом заключается отношение со святым человеком. Они всегда обладают глубокой дружбой. И поэтому, если вы хотите дружить с кем-то, то надо для начала прийти к святому человеку и открыться ему. Потому что, когда вы потом почувствуете из его сердца вот эту вот любовь, эту чистоту, теплоту и близость, тогда будет понятно, к чему стремиться. Потому что большинство людей вообще не понимают, что такое дружба, что такое дружеские чувства. Они же духовные по своей природе, их трудно понять. Мы часто даже не знаем этих чувств, не чувствуем ли их никогда. Для того, чтобы их почувствовать, надо прийти и открыться святому человеку. Причем интересно, вы можете открыться святому человеку, но святой он человек или нет, вы поймете позже. Вот вы открываетесь святому человеку, если вы открываетесь ему, и в его глазах вы видите теплоту, чистоту, радость, непривязанность к тому, что вот... То есть вы не чувствуете, что он корчится, что у него что-то меняется там на лице, а просто любовь, чистота, и он спокойно относится ко всему, что вы скажете. С радостью принимает любую информацию, самую ужасную, которую для вас это ужас, а он спокойно принимает, как будто это само собой, что это нормально, то, что это происходит. Когда святой человек так принимает, то кажется, на самом деле ничего ужасного не было. Все нормально. Ну, чуть не повесился, нормально. Кого-то грохнул, нормально. Вот. Святой человек прощает все, он принимает, он переваривает информацию. И дальше Если человек по-настоящему свят, он всем сердцем начинает тебе объяснять, как правильно, как к себе относиться, что делать. Он дает очень ценные советы. Он не безучастным относится, а он очень глубоко участвует в твоей жизни. И когда ты уходишь, у тебя сердце наполняется радостью, счастьем, тебя отпускает, тебе хорошо становится. Это признак святости. Но так может сделать только человек, который является большим озером, понимаете? Не каждый человек является большим озером, не у каждого столько силы. Поэтому каждый может проявлять свою дружбу настолько, насколько у него хватает сил внутренних. И не надо обижаться на того, у кого сил меньше. Старался что-то сделать, ну и слава Богу. Но святой человек вот так вот. У него столько сил, что от него счастье испытываешь огромное, когда уходишь. И тогда понятно становится, что такое настоящая дружба. Можно потом думать об этом святом человеке и устанавливать с ним дружеские отношения, настоящую дружбу. Но это не та дружба, которую мы можем с равными проводить, это другой вид дружбы. Это называется служение. То есть мы со старшим общаемся, мы должны ему служить. Мы не должны пытаться приблизиться к нему. Он близко к нам находится, но мы не должны пытаться к нему приблизиться, потому что мы тогда опошлим отношения. Отношения со старшим, что мы считаем его недосягаемым для себя. Мы не пытаемся приблизиться, мы служим, пытаемся служить. Но отношения с равным означает приближение. Как раз в этом плане отношения с равными более близки, но менее ценны. Ценность самая большая отношений, конечно, со старшими. Но веды говорят, что человек должен в чистом контакте отношений с равными иметь гораздо больше, чем отношений со старшими. Со старшими он всегда в уме связан. Не надо личных отношений много со старшими иметь. Это опасно для судьбы. Можем их оскорбить там, можем их свести на свой уровень. Но отношения со старшими надо иметь в молитве. Каждый день надо молиться старшим и иметь с ними отношения на тонком плане, на духовном плане даже точнее. Но вот близкие отношения с равными надо иметь обязательно. И в зависимости от развития человека как личности, у него может проявляться четыре вида дружбы. Первый вид дружбы называется бандха на санскрите. Бандха означает «близкий человек». Близкий человек означает два варианта. Или товарищ по учебе, там, ну, то есть человек, который с тобой долгое время был рядом. Это бандха, близкий человек. Или второй вариант – это родственник. Он тоже может быть бандхой. То есть родственники, они могут быть близкими или не очень близкими. Но не очень близкие родственники не относятся к этой категории. Они могут быть просто благожелателями, то есть они могут нам давать какую-то милость, заботиться о нас, но именно близкий родственник является другом. Имеется в виду родственник, который имеет с тобой дружеские отношения, потому что родственники могут быть старшими или младшими. Если родственник имеет с тобой дружеские отношения, он близок к тебе, то он является другом. Вот такого типа друг. Является ли это возвышенной дружбой? Нет. Но эта дружба нужная, потому что в ней можно отрабатывать качества. Эта дружба, она просто существует, потому что есть сильная привязанность. Допустим, школьный товарищ, или друг по службе, или человек, который просто дружил с тобой долгое время. Имеете одно увлечение с человеком какое-то. Это признак сильной привязанности. То есть ты привязан к человеку, потому что у тебя такое же увлечение, как у него. Ты увлекаешься тем же самым, что и он. У тебя сильная привязанность. И эту материальную привязанность сильную можно трансформировать в духовную. Потому что на самом деле в этой ситуации проявляются качества друга. То есть тебе, когда будет плохо, он к тебе прибежит. Это уже духовная деятельность или нет? Духовная. Он привязан к тебе материально. Но он, когда тебе плохо, он проявит духовные чувства по отношению к тебе, потому что любая дружба имеет духовный потенциал. Поэтому если привязанность сильная, тебе человек нравится, ты беспокоишься о нем, хочется тебе быть рядом с ним, это значит, что есть потенциал развивать эти отношения. То есть если это родственник, если это человек, с которым долго ты вместе, то есть смысл вкладывать в эту дружбу и развивать ее на духовном плане. Потому что односторонний причем надо развивать. Не надо ждать от него, чтобы он это развивал. Надо просто самому это делать, и все. Что значит развивать? Это значит служить этому человеку, заботиться о нем по-дружески. Как вы думаете, самый верный и правильный способ заботы по-дружески? Что это значит? Самый правильный и верный способ заботиться по-дружески. Что это значит? А? Ему правду говорить? Знаете, для этого надо иметь основание. Если ваша дружба очень сильна, то он выдержит вашу правду. А если нет, он сломается. Просто поймите, что мы иногда столько правды говорим, что у человека крыша едет. Вы слушаете это ближе уже. Это очень хорошо. Вдохновлять — это еще лучше. А еще лучше — это, да, это суперное проявление дружбы. Это очень правильное и сильное проявление дружбы. Но надо знать, за что молиться. Поэтому прежде всего нужно участвовать в его жизни. Это первое, что нужно понять. Что нужно делать для друга? Нужно узнавать, какие у него есть трудности, и участвовать в этом. Служить ему через близкое отношение означает узнавать, какие трудности, и участвовать в этом. Только есть одна проблема в этом во всем. Мы можем так поучаствовать, что трудностей будет еще больше. Поэтому, прежде чем участвовать, надо для этого знать, как участвовать. Поэтому всегда в таких ситуациях используются старшие. Надо иметь по-любому старшего у себя в жизни, наставника. И ты, допустим, узнал, что есть трудность у близкого человека. И ты ему говоришь: я буду думать, как тебе помочь. И идешь, общаешься со старшим. Он тебе говорит: это решается вот таким-то образом. И ты приходишь, начинаешь ему помогать. Выполняешь наставление старшего и помогаешь ему, действуешь так. Твое сердце тоже будет это подсказывать. Как говорят старшие, как подсказывает сердце, как помогать человеку. Сердце иногда подсказывает не всегда правильно, потому что в дружеских отношениях может сердце дать слабинку. Есть такое понятие, как слабость сердца, и она проявляется именно в дружеских отношениях, поэтому надо быть очень осторожным. Допустим, человек, близкий человек, наркоман, у него абстиненция, ему хочется наркотиков. Ты видишь, как он мучается, и раз — ему кольнул, помог. Чтобы он не мучился, он говорит: друг, спасибо тебе, спасибо, ты так мне помог. Он помог, нет? Помог отправиться на тот свет. Потом он еще раз придет к тебе и скажет: помоги опять, у меня опять абстиненция. Но это не помощь. Или как я уже пел вам в этот раз: давай закурим, товарищ, по одной. Это тоже не дружба, понимаете? Потому что ты что делаешь вместе с товарищем? Развиваешь его легких рак. Или бесплодие в нем развиваешь. Или развиваешь в нем облитерирующий эндотелит, когда ноги отваливаются. Или развиваешь ему рак желудка, легких, гортани. Курение — сильная штука. Рушит жизнь конкретно. Незаметно, главное. Давай закурим, товарищ мой. Несовместимые вещи. Это все равно, что друга ядом поить. Говорит: давай едку выпьем вместе. То же самое. Нет, это не дружба. Это не дружеское проявление. Если ты друг, не кури с этим человеком. Не порти ему жизнь. Если ты друг, ну, если у тебя есть враг, покури с ним. Будет больше пользы от этого курения, чем с другом курить вместе. Или выпить с другом. Тоже классно. Собрались вместе, братишки и сестренки, кряпнуть, пропустить по парочке. И потом они с похмелья собираются и рассказываются: помнишь, как ты ползал под столом и рыгал? Помнишь? А это в это время отписился. Так интересно мы время провели с тобой. Помнишь, ты рыгал, а я отписился в это время. На стелке лежали под боками. Это не дружба. Это извращенная дружба. Извращенная дружба. Дружеские чувства могут быть в благости, в страсти, в невежестве. Когда люди испытывают дружеские чувства во время курения, во время выпивания, во время пьяных оргий сексуальных, во время, когда они дружбу испытывают, дружеские чувства, когда они вместе банк грабят или кого-то убивают, или кому-то мстят, то эта дружба называется дружбой в невежестве. И она приносит одни лишь страдания. На самом деле она по существу дружбой не является, потому что люди испытывают дружеские чувства, потому что эти чувства у человека есть. Но эти дружеские чувства не имеют никаких оснований, потому что на самом деле человек, который грабит с кем-то банк и испытывает дружеские чувства к этому человеку, может также в какой-то момент жизни испытать к нему и враждебные чувства. Это не является такой уж стабильной дружбой, вместе банки грабить или выпивать водку. Понимаете? Потому что когда один из этих двух людей скажет: «Я больше не буду пить», второй скажет: «Ты что, меня предал?» То есть он как бы опять же испытывает дружеские чувства и думает, что тот уже теперь не хочет с ним дружить. Потому что он не понимает, что если человек не хочет пить, это еще не значит, что он не хочет дружить. Просто такой вид дружбы его не устраивает. И он поэтому разрывает отношения, а тот, тому кажется, тот начинает его ненавидеть, думает, что его предали. Друг был единственный, с которым выпивали вместе, и теперь он меня предал. Так ему кажется. Это не дружба. Дальше. Дружба в страсти означает, мы компаньоны в бизнесе, мы вместе бизнес делаем. Ни разу в жизни не видел, чтобы люди, которые строят дружбу только на основе бизнеса, то есть у них нет других чувств друг к другу, а просто деловые отношения, чтобы они остались вместе и не стали врагами потом. Ни разу в жизни не видел такого, ни разу. Если, допустим, три человека фирму создают, три человека, или четыре, или пять, это гораздо лучше, чем двое. Потому что двое, когда создают, их отношения находятся между ними. И если хотя бы один из них начинает предавать, то эти отношения вдребезги разлетаются. Понимаете? А если, допустим, трое создают фирму, то четверо, то тогда один предает, остальные могут как-то его на место поставить, потому что неравные силы получаются. И поэтому эти отношения, когда несколько человек фирму создают, более устойчивую природу имеют, чем те, которые, когда создают два человека, потому что они между собой только, понимаете, они друг с другом. И там же проблема есть, они же ради денег эту дружбу затеяли. И если один другому, один чуть-чуть побольше себе урвал, другой это заметил, дружба на этом заканчивается. Начинается ненависть. И дружба в страсти, она такую природу имеет. Деловые отношения не могут быть в полной степени дружбой. То есть люди друзья, пока у них есть деньги. Когда деньги заканчиваются, они становятся врагами. Поэтому на основе прибыли не стоит дружбу создавать. Это опасно. И вообще деловые отношения, они отличаются от дружеских. И это надо четко понимать. Дружеские отношения всегда бескорыстны по природе. А деловые отношения всегда корыстны по природе. Поэтому если у вас деловые отношения, это хорошо. Но не надо из них делать дружбу. Надо держаться на дистанции от этого человека, с которым деловые отношения. Тем не менее, допустим, если люди развиты как личности, то есть они бескорыстно действуют, у них нет желания выгоды, то они могут дружить с кем угодно. Даже с деловыми. У меня, допустим, в фирме деловые отношения со всеми. Есть фирма, деловые отношения. Но мне от этой фирмы ничего не надо. Я там больше всех работаю, и я вообще ничего не хочу, никаких денег не получаю там. У меня со всеми дружеские отношения, со всеми абсолютно. Я со всеми дружу в этой фирме, потому что мне от них ничего не надо. Я забочусь о них просто, и все. И они счастливы так. Хотя бы один человек бескорыстный есть на фирме, вся фирма создается, объединяется, начинает жить сильной жизнью. Потому что сила там, где есть бескорыстие. Если нет бескорыстия, там нет силы. Понимаете, в этом проблема. Есть благостная дружба. Это та, о которой мы с вами сегодня говорим. То есть ни в невежестве дружбы толком нельзя построить, ни в страсти. Это проблема. То есть страсть означает бизнес, коммерция, невежество означает грязные дела. И так иногда люди живут в одной деревне, допустим. В деревнях очень люди близко друг друга знают хорошо. И они одинакового возраста, у них может завязаться дружба. Редко такое бывает, когда люди живут вместе в городе. Допустим, я до сих пор не знаю в моем доме никого практически. Ну, там пару человек, может, знаю. Я там не так много живу, конечно, это не я снимаю квартиру. Но так или иначе, нет близких отношений. В городах люди очень далеки друг от друга. У них нет дружбы. Знаете почему? В чем разница? Ну, в деревнях тоже зависть есть. Некогда, это ближе, да. Бегут куда-то, правильно, да. Я вам сейчас скажу. Знаете, причина в том, что в городах люди основой жизни считают деловые отношения. Они считают, что это суть жизни. Это и есть то, ради чего надо жить. Поэтому, когда человек деловые отношения ставит главными в своей жизни и ради них как бы живет, то он, ему уже просто в принципе невозможно строить дружеские отношения. Понимаете? И чем более деловые чувства люди испытывают в жизни, тем меньше дружбы. Я как-то был в Лос-Анджелесе, там вот эта вот деловизна у людей настолько выражена, что они просто страдают жутко от одиночества. Они даже на улице люди не ходят практически, они ездят в машинах. И они не могут встретиться на улице, просто поговорить друг с другом. Или делают это крайне редко. И людям очень одиноко, понимаете? На работе не подружишь, надо работать. Вот. А где им встречаться еще? Где? Возле подъезда? Маловероятно. В каких-то кружках только там, в каких-то мероприятиях. Вот, допустим, вы на лекцию пришли, вы можете подружиться здесь. Это факт. Но чем деревня отличается от города? Она отличается тем, что в деревне люди живут не из-за деловых отношений. В деревне деловые люди не живут. Они живут в городе. В деревне что там за бизнес, правильно? Корова — это не бизнес. Это просто корова. Вот, она просто дает молоко. И в деревне люди проще. Они встречаются, общаются друг с другом, потому что они могут испытывать счастье в отношениях. Для них деловые отношения на втором месте стоят. Они в деревне, допустим, подходит женщина к соседке, говорит, молочка хочешь, у меня сегодня больше, я могу дать. Она говорит, ну давай, но она не парится. Она взяла, потом принесла творожок. Ей говорит, у меня творожка больше, давай я тебе дам. У них такие отношения, могут давать друг другу спокойно. Попробуйте в городе такое найти. Тебе молочка принести, соседке звонишь по квартире, там, в доме. Тебе молочка принести, она думает, может, оно отравленное, что она хочет. Мы разок в поезде ехали, напекли много пирожков, решили всем в поезде пирожки раздать. И в поезде ехали целая большая группа детей. Огромная такая группа детей. И оказалось, что эти дети сироты. Ну, то есть они как бы ехали отдыхать куда-то. И мы тоже ехали отдыхать. Но мы напекли пирожков. Ну, представьте, пирожков было штук 60, наверное. Ну, то есть нам, естественно, все не съесть. Мы вообще пекли, чтобы их раздать. И мы с дуру решили раздать пирожки деткам. И только мы начали раздавать, подбегает воспитательница, глаза квадратные совершенно. Вы что делаете? Это что? Не ешьте! Не ешьте, это отрава! Мы ее посадили, успокоили. Сначала поговорили с ней, дали ей пирожок попробовать. Я сначала сам съел, потом ей дал второй. Я говорю, какой выбирай, какой мне скушать, этот или этот? Она говорит, вот этот съешь. Я этот съел. Говорю, кушайте теперь вы. Начала кушать, говорит, ой, как вкусно. Потом всем деткам пирожки раздали, они съели. Потом еще попросили. Нам ничего не осталось. Детки как навалились на пирожки, там, от пирожков остались рожки до ножки. Потом воспитательница приходит, Говорит, у вас еще есть пирожки? Мне что-то самой тоже захотел. Больше пирожков не было. Вот. И она почувствовала, что вот какой-то она виновата вроде перед нами. И начала извиняться там и все прочее. Начали строить отношения, поговорили. Оказалось, все хорошо. На самом деле воспитательница не виновата. Она просто находится в тех условиях жизни, в которых она находится, понимаете? Люди одичали в отношениях. У них нет близких отношений. Люди в основном находятся в состоянии конфронтации, вражды внутренней. Потому что деловые отношения, это отношения, разрушающие жизнь. То, как мы их представляем сейчас. Потому что ведь есть деловые отношения везде, не только в городе. Допустим, мы когда ездили лечить коров, там была большая ферма, это в деревне, огромная, 750 голов коров. И там тоже есть своя бригада, там люди работают с ними. И мы наблюдали, мы там 3 дня лечили коров, наблюдали, как строят отношения эти люди между собой. Во-первых, они подходили к нам и смотрели, как мы лечим. Как мультик «Бонифаций в гостях у бабушки». То есть такие приходят, как инопланетяне смотрят. Я говорю, чем вы лечите? Я говорю, кораллами. Дал ему коралл, там такие большие камешки были. Он говорит, а из чего сделаны кораллы? Я говорю, из коралла. Он говорит, что, настоящий? Я говорю, да. Ну, то есть такие у нас отношения завязывались. Вот люди подходили, спрашивали про здоровье. Очень деликатно, вот, аккуратненько. Но между собой там они собирались, трындычали, смотрели. То есть у них очень близкие отношения, простые. Там корова что-нибудь накакала, кричит, «Манька, убирай говно!» Там или что-нибудь в этом роде. Ну, простые люди. Пришла Манька, убрала. Там, ну, что-нибудь такое. То есть, ну, и между ними чувствуется такая незримая любовь. Ну, то есть они как бы живут вот этой простой жизнью, и между ними есть любовь. Это очень ценно, что между ними есть любовь, понимаете? А между нами нет. Ну, по крайней мере, не знаю, как у вас в Риге. Ну, Рига, конечно, поменьше город. В Москве вообще кошмар. Там вообще просто нету. Это настолько дистанция очень сильная между людьми, что очень страшно. Моя жена как-то взяла, соседям позвонила и освященную пищу им принесла покушать. Они стояли, смотрели сначала на нее. На нее потом, на пищу. Вот. И как-то они так, спасибо, нам не надо. Вот. И там бабушка была одна, видно, она в гости, что ли, приехала из деревни. Ну, там не жила, просто бабушка ихняя. И она распихала и говорит, что, дочка, на жену. Говорит, да я вам покушать принесла. Бабушка, ну давай покушать, все. Их распыхала, взяла, попробовала. О, вкусно. Через 5 минут они уже там все чавкали, только шум стоял. Вот бабушка разрулила всю ситуацию. То есть нет проблем. Ну человек нормальный, понимаете, подошел нормальный человек обычный. Не из города, а нормальный человек, понимаете. То есть и все сразу нормально. Взяли, покушали, и все хорошо. В этом заключается проблема. Вот эти вот дружеские чувства, доброжелательные чувства очень редко возникают в городе. Почему? Потому что сама атмосфера испорчена. Она испорчена деловыми отношениями. Потому что на самом деле сам стиль вот этот вот деловых отношений, вот этих вот такого типа деловых отношений, он возник где-то 200-300 лет назад, возник на производствах, больших производствах, где собирали большое количество людей, и для того, чтобы управлять производственным процессом, нужно было очень сильно дистанцироваться от них, потому что люди друг друга не знали, они как бы и создали, и они работали чисто для того, чтобы заработать деньги, у них не было в работе ни удовольствия, ни радости, ничего. И вот такие производства, когда возникали, постепенно начали развиваться, то вот эти деловые отношения, рабочие отношения, они начали формироваться. И сейчас эти отношения стали нормой жизни. Но раньше таких отношений не было. Даже в ремесленных цехах, там в различных в учреждениях, которые были небольших, создавались очень теплые отношения любви, дружбы, заботы. Понимаете? И чем меньше, допустим, предприятие, тем больше там это чувствуется. И чем меньше город, тем больше там любви и заботы. И там как бы даже если фирма есть, она они все равно не функционируют так, как в городе. То есть там люди не чужие друг другу, они работают как-то по-доброму друг к другу относятся. И это большая проблема, что мы не можем так жить. Поэтому дружба для нас – это большая редкость. И даже если она просто имеет какую-то формальную природу, или просто она чисто внешняя какая-то, или еще какая-то непонятная, то это все равно большую ценность имеет. И вообще нужно народ растапливать. Нужно периодически готовить пищу. Так веды говорят, так должен действовать семейный человек. Надо периодически готовить пищу и раздавать всем соседям вокруг, там кто на улице, там жучкам, внучкам, репкам, деткам, всем. То есть надо раздавать всем пищу вокруг. Потому что когда вы даете искренне, что-то приготовили, дали, то устанавливаются теплые отношения с этими людьми потом дальше. Они уже не будут деловыми. Когда вас увидит на улице человек, он с вами по-доброму поздоровится, потому что вы сердце своему уже отдали. То есть вы сделали шаг в его сторону. Если вы живете в каком-то месте, место является защищенным, если дружеские отношения со всеми людьми установлены. Это не значит, что там есть настоящая дружба, но дружеские отношения должны быть обязательно, потому что воры, они когда, допустим, для того, чтобы им воровать, им надо зайти в подъезд. Когда они заходят в подъезд, и там вот это ощущение чужбины, они видят, это их подъезд. И они идут туда, там как будто пусто, ощущение энергии пустоты там, никого нет. Понимаете? Они идут и спокойно открывают дверь, знают, что никто не высунется, никто ничего не скажет. Почему? Потому что нет личностных отношений в этом подъезде. Они это чувствуют сердцем. Но если в подъезде есть личностные отношения, тогда они заходят туда и чувствуют, что не так-то просто им будет здесь своровать. Потому что все друг за друга, каждый следит за тем, что происходит, заботятся друг о друге. Поэтому в этих подъездах воровства будет гораздо меньше. Понимаете? То есть энергия другая, другая энергетика в этом подъезде. И надо сражаться за свой подъезд. Надо сражаться за жизнь вашего подъезда. Если скупой человек какой-то живет, надо его больше кормить. Пускай чавкает. Пускай хватает, берет, закрывает и чавкает там внутри. Ничего страшного, у любого человека сердце оттает. Постепенно будет сердце оттаивать. Иногда улыбаться начнет. Правда, тяжело скупому улыбаться, но он начнет стараться потихоньку. Вот, это же... Улыбка-то, это естественная вещь для каждого человека. Но иногда человек забывает, как улыбаться, его надо раскормить. И лучше всего готовить освященную пищу, Богу молиться в это время и раздавать, раздавать, раздавать. Сердце оттаивать у людей будет вокруг, и вам легче будет жить в этом подъезде. Легче. Допустим, кто-то на улице заорал, вы высовываетесь, говорит, слушай, у меня ребенок засыпает. Потише давай. Он говорит, ладно, ладно, все. Если у вас нет личных отношений, это будет скандалом, если вы кому-то сделаете замечание. Поэтому так жить же невозможно. Нужно развивать дружеские отношения. И вот эти вот отношения, в которых нет близости, но есть дружба, есть как бы вот это вот ощущение доброжелательности, эти отношения называются митра, то есть приятельские отношения. Привет, привет. То есть люди очень доброжелательно друг к другу относятся, они испытывают друг к другу какие-то чувства хорошие, симпатию, но не имеют каких-то близких бесед, отношений. Приятельские отношения – это основа вообще общества. И общество нельзя назвать обществом, если в обществе люди живут и не имеют приятельских отношений. Это не общество, это просто стадо баранов. Даже бараны имеют друг к другу отношения приятельские. Даже стадом баранов нельзя назвать. Я не знаю, как это назвать вообще. Даже деревья в лесу растут, они имеют друг к другу приятельские отношения. Люди в одном городе должны как можно больше развивать вот этот дух приятельский. Хотя бы не в городе, хотя бы в своем доме. Одна моя знакомая живет в Японии, и она рассказывала, как люди себя ведут в Японии. Когда человек встречает другого человека на улице, идет к нему, когда он кивает ему головой и улыбается. Чужому любому человеку. Они кивают друг другу и улыбаются. Следующие опять кивают, улыбаются. Вот так идут. Надо натренироваться, чтобы головой так. Если много людей. Там же не 5 человек живет. Вот. И улыбаться все время каждому. Понимаете? Они развивают таким образом дружеские отношения. Там люди счастливы в результате живут. Они счастливые, потому что они друг другу оказывают почтение каждому человеку, который проходит мимо. Это то, к чему надо стремиться. Мы, конечно, не можем, если мы сейчас кивнем, улыбнемся какому-то человеку, он у тебя посмотрит так, еще и проводит взглядом. Он будет думать, где я его видел? Или где он меня, где я? Что, может, я ему должен 5 рублей? Он будет думать, стоять. Ты его приведешь в такое состояние необычное. Он будет очень сильно обескуражен. В подъезде, да, то есть если человек тебя видел, когда ты с ним здороваешься, он понимает, что ты с ним здороваешься, потому что мы живем в одном подъезде. И он сам с тобой потом начинает здороваться. То есть это легко развить. В доме тоже в одном легче. Поэтому если человек не развивает приятельские отношения, он не может быть другом, потому что у него мина на лице всегда будет. У него будет сторожевой рефлекс. И, допустим, ты по-дружески к нему подойдешь, как дела? Ты, ну, сначала ему надо переключиться с этого. А, это ты. Нормально. Лучше в это вообще не включаться в жизни. Человек должен учиться по-дружески. Всегда по-дружески. Со всеми. Это не означает, что он дурак, дурачок. Это означает, что он интеллектуальный человек. Потому что чем дебил отличается от интеллектуала? Дебил очень сильно входит в вот это состояние отгороженности. Вот это вот деловые отношения для дебила – основа жизни. Ему очень трудно от них переключиться. Это и есть дебилизм. Отсутствие контакта, чувства не работают. Наоборот, надо стараться со всеми. Даже если человек как дебил себя ведет, надо ему улыбаться и говорить «здравствуй». Если работаешь на одном предприятии, если есть деловые отношения, это не означает, что дружеские не надо развивать. Имеется в виду митра, это означает просто приятель. Ну, то есть все должны быть приятелями, если ты где-то работаешь, где-то живешь. Люди все должны быть приятелями, потому что иначе жить невозможно. Потому что энергия отчужденности, отгороженности, она рушит личность. Она не дает быть счастливым. Вот смотрите, допустим, у вас какое-то состояние тяжелое, ранимое, и вы выходите на улицу, и мимо вас проходит человек, с которым вы всегда здороваетесь. Но он уже переключился на деловые отношения. У него мина на лице, и он вас не заметил, прошел мимо. Сердце может быть ранено. Ты можешь почувствовать, что он тебя не любит, что ли, что такое вот, почему так. А он просто включился в деловую стиль уже, все. Он не заметил тебя, понимаете? Поэтому это включение в деловой стиль, это просто сила, деструктивная вещь, разрушающая сознание. У вас, кстати, здесь не так сильно это развито, конечно, в Риге. Как в Москве, допустим. Москву, я думаю, что вы, если приезжаете в Москву, вы чувствуете себя очень плохо. Вы чувствуете там мины такие на лицах, там тяжело, особенно в метро заходишь, все такие едут. Напряженные очень. Здесь как-то люди попроще так настроены, и это хорошо. Следующий вид дружбы называется сакха. Сакха или... Тот человек, с которым мы вместе наслаждаемся. Люди часто любят вместе ездить, отдыхать. И во время отдыха все счастливы, там играют в разные игры, бегают, прыгают, допустим, там купаются. Вот. Но это опасный вид дружбы, потому что каждый отдыхает в меру своей испорченности. Не в меру своей возвышенности. В меру своей испорченности. Потому что когда люди отдыхают, они полностью расслабляются. Я когда был в Киеве, я был у одного богатого человека. У него там такое необычное место, куда он меня пригласил погостить. Там такое озеро большое, и на этом озере плавают дома двухэтажные. Ну, как кораблики маленькие. И люди богатые очень приезжают туда отдыхать. Ну, то есть он такое встает утром, смотрит в окно, там вода. И он туда удочку кидает и стоит. Никуда выходить не надо. рыбу ловит прямо тут. Потом брык, бак из отца, из окна прыгнул, нырнул в воду. Назад подплыл к домику. Классно же? Так, балдеть. Вот, и они вот так вот живут там. Богатые люди туда приезжают побалдеть. И у них там есть общая баня одна большая. И вот он мне рассказывал, как они любят отдыхать, развлекаться, эти богатые люди. Нагоняет туда телок. Ну, имеется в виду не коров, а женщин. Кутят. И сексом занимаются там, перемешку. Вот. При этом жены дома чай пьют. Это разве жизнь? Жены знают, что там происходит в этом борделе. Ничего не могут с этим сделать, потому что они жены богатых людей. Это не дружба, это не любовь, и это не жизнь. Это просто бред. Это просто бред. Надо было зарабатывать столько денег, чтобы в этом бреду жить. Поэтому надо подумать, что такое отдых. Надо для себя это вот четко решить. Мы со всем фирмой, со всем офисом ездим под Москву каждую субботу отдыхать. И с каждым разом все больше и больше людей приезжает. Один раз приехало 45 человек отдыхать. Мы там играем в волейбол вместе. Я какую-то лекцию читаю там небольшую. Вместе кушаем, ну, купаемся и так далее. Но у нас есть правила. Мы не должны там ругать никого, критиковать. Не должны глупости какие-то делать. То есть очень прилично все. Девушки купаются в одном месте, мальчики в другом. Ничего не перемешивается в этом плане. Понимаете? То есть определенные правила дают возможность отдыхать очень прилично, очень культурно. Потому что культура заканчивается там, где есть отсутствие правил. Допустим, у нас запрещено привозить спиртное, и даже мясную пищу мы там не едим. Вот это культура. И это надо понять. Иначе отдыха не будет. Если вы как-то по-другому хотите отдыхать, значит, это будет уже не отдых, это будет немножко другое. Потому что если вы правила сразу определяете, как вы будете отдыхать, тогда, значит, вы можете завести себе таких друзей, с которыми вместе можете испытывать счастье от отдыха, от наслаждения. Допустим, ходить на лекции – это тоже отдых, и это определенный отдых. Потому что, допустим, вот здесь Радуга сделала уникальную как бы структуру, где враг не пройдет. То есть к вам, перед вами не будет выступать человек, который будет вести себя пошло. Это враг не пройдет. А если он попытается так, то его уже больше не будут приглашать. Поэтому здесь вот вы получаете уникальный отдых. Я не знаю так много организаций, которые точно так же себя ведут. Вообще, как бы, не так много я знаю организаций. Но бывают разные виды отдыха. Можно также организовать и танцы такие же, допустим. Вот, допустим, одисси. Это древний стиль индийский танцев. Сформировался он в храмах, в Джаганатхапуре, в храме. Женщины танцевали перед Богом. В результате возник стиль танцевальный. В нем вы не увидите голых животов, голых бедер и грудей. То есть это стиль, тело закрытое у женщины достаточно. Но я недавно видел, как в Москву приезжала вот одна из главных специалистов по этому стилю, Суджата Махапатра. Такая очень дама. Очень открытая, простая, как оказалось после концерта. Она со всеми общалась, смеялась там. Она удивительно танцует, удивительно. Она танцует для Бога. Она поставила божества и вперед. Удивительно просто. Я целый час я был просто заворожен. Настолько человек понимает, что такое танец, настолько искренне, настолько глубокие чувства. И это танец настоящий. Такие концерты стоит посещать. Это настоящий танец. Это не то, что с животом крутить бедрами и всем глазки строить. Нет. Она была счастлива для Бога танцевать. И все были счастливы, глядя на нее. Потому что они видели чистоту, настоящую женственность, настоящую любовь. Все, настоящие чувства были проявлены в этом танце. Это отдых. Я не могу сказать, что в Москве много мероприятий проводятся такие, куда бы я мог сходить вот так же посмотреть. Потому что люди не знают, что такое отдых. У них нет понимания. Они самое пошлое в это слово вкладывают. Они самые чистые и светлые. Поэтому прежде чем с кем-то отдыхать, надо поставить правила. Иначе вы не сможете испытать настоящее чувство. Понимаете? Если вы едете отдыхать, вы, допустим, едете с одним соображением, а другие люди, с которыми вы хотите строить отдых, бутылочку там взяли с собой, шашлычок, то, извините, уже это не значит, что вы сможете там расслабиться и отдохнуть в этом месте. Там не будет для вас отдыха. Вы будете чувствовать себя плохо. Потому что отдых возможен только там, где люди собираются с одинаковыми глубокими взглядами на жизнь, и они понимают, что такое чувство, правильное отношение, что такое этикет отношений между мужчиной и женщиной. Если, допустим, вы с женой едете отдыхать куда-то, и там туда же едет отдыхать молодой человек, который не понимает, как правильно относиться к чужой жене, тогда в этом случае вы не почувствуете, что такое отдых. Потому что этот человек будет вам портить жизнь. Поэтому лучше всего ездить с теми людьми, которые имеют образованность в этом понимании. Не дикари, а образованные люди. Понимаете? Мы как-то поехали в Киеве, решили отдохнуть. И мы искали место, где не так много людей. И нашли, и нам подсказали. Мы приехали туда, и там без штанов все ходят. Ну, немного людей, и все без штанов. Мужчины, женщины. Нас высадили там. Я говорю, не, мы назад. Нас только высадили, мы назад на лодку и назад. Говорим, ну, лучше поедем на обычный пляж. Мы не можем здесь отдыхать. Здесь хоть и немного людей, даже одного такого достаточно, чтобы вообще никак не отдохнуть. Такое неизгладимое впечатление мы получили. Но для меня это было интересно. Мне не интересно было там смотреть ниже, но мне интересно посмотреть было на лица. Потому что я смотрел, я же психолог, я должен был понять, в чем счастье-то заключается. И я увидел, что ни в чем. Я смотрел на этих людей, и они ходили с каменными совершенно лицами. Потому что женщине, чтобы показывать полностью все свое тело, сотканное из энергии любви, показывать всем сразу, и при этом находиться рядом со своим мужем, надо стать совершенно бесчувственной чуркой, чтобы так себя вести. Потому что если ты проявляешь какие-то чувства к какому-то человеку, это же муж заметит. А ты должна быть голой одновременно и при этом не проявлять никаких чувств, чтобы мужу было хорошо рядом с тобой. Представляете? Это ужасно. И так и есть. Эти люди абсолютно, подстолюдно бесчувственные. Они совершенно холодные, тупые, бесчувственные люди. И сейчас некоторые люди считают это очень возвышенно и духовно вообще приближаться к природе. Но веды вполне конкретно говорят о таких людях. Они описывают, есть специальные шлоки на это. Они говорят, если человек таким образом приближается в природе, то в следующей жизни он родится обезьяной. Обезьяна – это такая форма жизни промежуточная между человеком и животными. Деградирующая форма жизни. То есть после обезьяны еще более низкое рождение человек получает. И вот там, в теле обезьяны, можно быть близко очень к природе. Одеваться не надо. Вот. Секса сколько хочешь. Можно рядом с женой, с кем-то другим сексом заниматься еще параллельно. Нет проблем. Полная свобода. Раскрепощенность, как они говорят. Полная раскрепощенность будет. Таким образом, наслаждение вместе – это сложная тема. Ее надо изучать, как наслаждаться. Самый лучший способ наслаждаться вместе – это вместе собираться, чтобы молиться. И я вот этого очень много получил в своей жизни, особенно когда я был в святых местах в Индии. Люди собираются вместе, чтобы вместе воспевать имена Бога, совершать молитвы. И это люди, когда собираются в этом состоянии, они испытывают очень глубокое чувство. В каждой духовной традиции есть свое чувство. Допустим, я когда в Сергиев Посаде был, там ночное бдение мы стояли – там было одно чувство, оно очень глубокое, очень сильное. Чувство такого любви к Богу, чувство раскаяния, чувство смирения, чувство чистоты и так далее. Очень много чувств перемешивается, когда ты стоишь на таком ночном бдении и не каждый человек же отважится всю ночь простоять, да, в храме. Остаются только сильные, те, которые хотят Богу служить. И вот рядом с этими людьми ты стоишь и испытываешь огромное счастье. Другое чувство я испытал, когда был на мероприятии, где люди пели, танцевали для Бога. То есть я в такой традиции духовной окажусь, где испытывают чувство любви, счастья, когда вместе поют для Бога. Есть разные традиции, разные чувства, вкусы. Но всегда, когда люди собираются вместе, чтобы провести отдых, время, для того, чтобы что-то сделать для Бога, попеть вместе, потанцевать, помедитировать, помолиться Богу вместе для Бога, это самый лучший вид отдыха. Лучше я не видел в своей жизни. Я никогда не видел ничего более чистого отдыха, светлого, полноценного, и который дает реальную возможность отдохнуть. Понимаете? Отдыха, который ему дает возможность отдохнуть. У меня на сайте есть, вот там, где видео, скачать видео, есть «Воспевание святых имен Бога». Там вот поет один возвышенный святой, Винод Агравал. И он, когда поет, собираются тысячи людей. И когда он поет, люди плачут, смеются, танцуют. Там такое вообще, такой настоящий отдых происходит. Очень глубокие чувства они испытывают. Я как-то был в Джайпуре. Если будете в Джайпуре, зайдите в один древний храм. Он построен при дворце царя Джайпура. Этот храм называется Говиндаджи. В этом храме, когда открывается алтарь, люди начинают петь и танцевать с таким чувством, что слезы наворачиваются на глаза. Они поют, танцуют там, и они постоянно всех кормят освященной пищей. Ты только туда приходишь, вот так стоишь, хлоп-хлоп-хлоп, ням-ням-ням. Потому что там постоянно кто-то проходит и тебе сует что-то в рот. Шарики всякие освященные там. И ты постоянно жуешь. Ну там 2 часа постоять и не наесться невозможно. И все, только освященная пища. Постоянно люди хотят кормить друг друга. Они там ходят, кормят прямо в храме друг друга. И не только кормят, они мажут тебе на руку масла различные, ароматические, тебе надо это все нюхать там. Они приносят тебе листочки святых деревьев там, и все. Тут стоишь, ням-ням-ням, нюхаешь там все, и слушаешь, как поют. Очень красиво они поют, танцуют изумительно, потому что так столько сердца там, столько любви. И голос настолько насыщенный, что прямо глаза на глаза слезы сразу наворачиваются, и трясет от этого счастья, которое ты испытываешь, глядя на них. Невозможно вообще, невозможно быть безучастным. Очень глубокое чувство. Очень глубокое чувство. Если вы съездите в Джайпур, там много красивых дворцов, там всяких башен, всяких фортов, там крепостей. Но это не главное, что есть в этом городе. Главное — это вот этот храм. И вы попадите на службу обязательно вечером или утром. Днем служб нет, но если вы придете, вы почувствуете такое счастье, что в жизни это редко случается, испытать такие чувства. Очень редко можно испытать. Вот, поэтому отдых бывает разный. Можно нажраться и ползать под столом, можно испытывать счастье от воспевания имен Бога и так далее. Есть разные виды отдыха. И настоящая дружба вот этого отдыха, она чувствуется, когда люди собираются для какого-то возвышенного отдыха. Эта дружба действительно дает счастливые плоды. Следующий вид дружбы, самый глубокий, это то, о чем я говорил, это сердечная дружба. Называется сухрит. Су означает приставка усиления, а хрит означает сердце. То есть это когда твое сердце очень сильно начинает колотиться, начинает усиливается как бы его эффект сердечности. Он становится очень сильным. И когда 2 человека таких имеют, когда сердечную дружбу, они когда видят друг друга, у них сердце стучит. Они не могут удержаться, они бросаются в объятия друг другу. И они испытывают огромное счастье, видя друг друга. И сердечная дружба, возможно, как я уже говорил, только является единственной настоящей дружбой, сердечная дружба, и она возможна только в нескольких случаях. Первый случай. 2 чистых, возвышенных человека могут так дружить. Второй случай. Так могут дружить муж с женой, которые развили полностью свои отношения до самых возвышенных. Так могут дружить только учитель и ученик, развившие полностью духовные отношения. И так далее. То есть такая глубокая сердечная дружба очень редка в этом мире. Если вы когда-нибудь ее увидите хотя бы со стороны, вы будете испытывать всю жизнь к этому очень большое влечение, чтобы еще раз посмотреть на это. Потому что таких отношений очень редко можно встретить в этом мире, и они являются очень ценными для каждого из нас. Видеть такие отношения, чувствовать или даже просто читать о них является большим благом, потому что такая деятельность очищает сердце и приводит человека к глубокому пониманию, что такое смысл жизни. Потому что именно вот эти вот четыре вида отношений, которые я перечислил, истинные супружеские отношения, которые имеют духовную платформу, родительские отношения, которые имеют духовную платформу, истинные дружеские отношения, которые имеют духовную платформу, и истинные отношения учителя-ученика, которые имеют духовную платформу. Только в этих четырех видах отношений существует счастье, настоящее счастье. Есть еще один вид отношений, где есть настоящее счастье, пятый, но он... Это нейтральные отношения, но они ни с кем не проводятся, это просто медитация. То есть человек медитирует на энергию счастья. Ну, буддисты практикуют такую практику, они могут испытывать это чувство. То есть они просто на энергию счастья настраиваются и испытывают огромное счастье. Но это счастье находится вне отношений, там нет отношений ни с кем. Но если вы хотите счастье в отношениях получить, только четыре вида счастья высшего можно получить в отношениях. Таким образом, всего есть пять видов счастья. Счастье безличностное, когда человек настраивается на энергию счастья. Счастье слуги, счастье дружбы, счастье родительское и счастье любви супружеской. Пять видов счастья всего в этом мире есть. Нет других видов счастья. Например, счастье богатого человека не описано в ведах, что это счастье. Что у тебя много денег, и ты счастлив таким образом. Также счастье лежать в постели не написано. Или обожраться, счастье такое тоже не описано, как высшее. Или ползать и рыгать под столом, тоже не описано. Это вид счастья, нет такого, что это высшее счастье какое-то. Ловить рыбу тоже не описано, что это счастье. Я видел, в обнимку стояли, фотографию видел в интернет недавно, в обнимку стояли. Рыба дохлая. Вот такая здоровая. И мужик, который ее поймал. Он ее обнимал. Это одностороннее счастье, потому что дохлая рыба в это время счастья не испытывала. Ей лишили жизни. Она дожила до такого возраста уже и веса, и мужик поймал ее. Но он испытывал счастье. Мы таким образом можем любить курочку. Но курочка при этом счастья тоже не испытывает. Понимаете? Или мы любим барашков, иногда барашка любим, поросенка любим мы. Официант подходит в ресторане, говорит, ты что любишь? Курочку, поросенка, барашка, что любишь? Он говорит, курочку. И ему приносят курочку. А сейчас в последнее время стало писком моды. Не просто курочку приносить, а приносить ее живую. Вы не знаете об этом? В Москве сейчас очень распространено. Рыбку вылавливают живую и сразу жарят ее. Курочку живую показывают, тут же ее рубят, голову общипывают и жарят. И любовь от этого возрастает у тех, кто любит такие вещи. Понимаете? Но мы говорим про другой вид любви, понимаете? Где нет насилия, где есть только чистота. И вот это тот вид любви, он настоящий, он может действительно в жизни помочь. Потому что настоящий друг, он действительно может помочь, это факт. И только тот человек избавится от стресса может, который в жизни имеет настоящего друга. Потому что когда человек в стрессе и друга такого нет, настоящего, то в этом случае некому вытащить из стресса. Если человек в глубоком стрессе находится, то он не может сам себя оттуда вытащить, ему нужна помощь. И так как люди друзей настоящих не имеют, они куда идут за помощью? К психологу, к который говорит, а ты не беспокойся, расслабься просто, что ты беспокоишься? Это все равно, что человеку воткнуть нож в живот и говорит, да ты не беспокойся, расслабься. У него нож воткнут в сердце, его бросили, у него все треснуло в жизни. Психолог сажает его перед собой и нудным голосом говорит, спать, вы счастливы, вы счастливы, вы счастливы. И человек думает, может, я правда счастлив? Но ему очень больно, он выходит от этого психолога, думает, блин, не помогло. Да никогда не поможет. Потому что тупость никогда не является способом решить проблему. Если человеку больно, ему нужна любовь, ему ничего не надо. Некоторые психоаналитиками являются, психоаналитики. Человек приходит, ему больно. И второй человек начинает косточки ему перемалывать, психоанализ проводить. Когда человеку больно, ему нужна любовь. Ему нужно просто пожалеть, позаботиться о нем. Ему не нужен психоанализ. Ему любовь просто нужна, успокоить человека надо. Но люди настолько не понимают, что такое любовь, что даже когда они нуждаются в любви, они в стрессе находятся, они все равно идут к психологу или психоаналитику, который любви им дать не может, может взять у них только деньги. Поэтому человек должен просто друзей иметь. Когда у него плохо в жизни, он должен идти к другу. И друг настоящий не будет в это время ему говорить, ну что, дурак, получил свое? Нет, он просто им будет говорить другие слова. Он будет говорить ему, все будет хорошо у тебя, все будет хорошо. Ну и так поступает друг. Как будет хорошо, это уже другой вопрос. Но он говорит ему, настраивает его на правильную волну, что все будет хорошо. И этому человеку, по краю, ему очень, ему, он спрашивает, а ко мне вернется близкий человек, вернется или нет? И друг ему что говорит? Вернется. Конечно, вернется. Друг знает, что он не вернется. Но он говорит, что вернется. Зачем он так ему говорит? Чтобы успокоить. Потому что он понимает, что в это время человек все равно не поймет, что он не вернется. Ему нужно просто успокоиться. И он говорит ему, вернется. Вернется. И тут успокаивается. И он идет к другому человеку, который ему говорит, не вернется. Ну, к астрологу идет, тут смотрит карту, говорит, не вернется. Не волнуйся, не вернется. И потом проходит время, и астролог оказывается прав. Действительно, не вернется. Но этот человек, он любит друга, который ему сказал вернется, и ошибся. И не любит астролога, который сказал не вернется, и не ошибся. Вы знаете почему? Потому что человеку в таком состоянии не нужна правда, ему нужна любовь. И это очень четко надо понять, что когда человека горе, ему не нужна правда, ему нужна любовь. Понимаете? И тот человек, который проявляет любовь, он является другом. А тот, который не проявляет любовь, он не является другом. Вот и все. И любовь по-разному может проявляться. По-разному. Некоторые формы любви нам даже очень трудно представить. Но они есть, разные формы любви. Разные формы любви. Например, любовь воинов, когда, допустим, идет сражение, и воина, допустим, ранили, он уже не может сражаться, он погибнет. И друг его тащит с поля битвы, тащит его, а тот кричит, «Я не хочу быть трусом, я хочу сражаться!» И тот ему дает в руки меч, «Иди сражайся». Он знает, что тот погибнет, но так проявляется дружба. Ничего не сделаешь, потому что он выполняет его желание. Тот не хочет быть трусом, он не может жить трусом, он хочет сражаться. У него такая природа. И друг, когда видит это, он ему дает меч. Иди. И идет рядом с ним, защищает его. Тот сражается до последнего. Так проявляется дружба иногда, мы не можем это понять. Вроде бы он его на смерть толкает, но мы не можем понять, потому что нам очень трудно понять, какой бывает дружба. Она бывает разной. Она бывает разной. Бывает так, что человек мучается, живет, служит близкому человеку, а тот издевается над ним. Друг приходит, хватает его за шкирку и вытаскивает из этой жизни. и запирает у себя дома, не пускает к этому близкого человека. Бывает такая дружба. Дружба по-разному бывает, проявляется. Но дружба — это всегда дружба, это всегда защита. Она всегда дает благо человеку. Когда человек является настоящим другом, это всегда благо. Но есть одна проблема с дружбой, только одна проблема. Иногда, думая, что ты делаешь благо, ты можешь принести большой вред близкому человеку. Почему? Потому что для того, чтобы благо приносить, надо иметь знание, как это делать. И поэтому в дружбе очень важно всегда советоваться со старшими, как правильно дружить. Потому что друг открывает сердце, и ты, допустим, считаешь, что так вот ему надо поступить. Ну, допустим, приходит к тебе подружка, допустим, и она тебе рассказывает: у меня муж такой идиот, такой, он столько всего рассказывает про мужа, что уши вянут. Если ты подружка, у тебя сердце раскалывается, ты говоришь ей: слушай, бросай его, а? Бросай, я не могу это слушать. Вы помогаете ей, нет? Нет. Вы рушите ее жизнь таким образом. И поэтому друзьям надо быть очень осторожным со своими чувствами. Надо очень серьезно понимать, что ты будешь говорить. Если подружка тебе ругает мужа, значит, она пришла защитой от своих чувств. И тебе надо ее успокоить и сказать, оправдать этого человека, сказать: ну вот так, ничего страшного, у тебя все будет хорошо в семье. И отправить ее домой. Она уже счастлива, идет домой и опять сражается за свою судьбу. Но если ты отговариваешь подружку жить с этим человеком, значит, ты не подружка ей, потому что ты не знаешь, что такое дружба. Дружба всегда основана на истине, она на лжи не может быть основана. Но мы не все обладатели истины, мы часто не понимаем. Ну, допустим, друг приходит и говорит: я не могу работать, очень тяжело там работать на этом работе, там так меня унижают, так плохо мне. И, допустим, ты слушаешь, говорит: брат, бросай, ну их всех нафиг, бросай. Помогает, нет? Нет. Потому что всегда, когда человек бросает свою работу, он проступает против воли Бога. Всегда. Вот он бросает работу, значит, он поступает против воли Бога. Если, допустим, Бог дал ему другую работу, это не означает бросать. Означает, что он с одного места перешел на другое. Понимаете? Но если человек в пустоту уходит, просто работу бросает, потому что там трудно, это всегда против воли Бога. Это принесет одни только страдания. Поэтому, когда друг, он сердце раскалывается, он говорит: бросай, значит, он не друг. Он не понимает, как дружить правильно, потому что он не знает законы Бога. Веды говорят, что дружить правильно можно только по законам Бога. Нельзя правильно дружить без этих законов. Или, допустим, некоторые думают, что есть, как бы, можно дружить как хочешь. Вот как у тебя сердце лежит дружить, так и ты должен дружить. Так, например, девушки заводят себе друзей на работе. У меня друг Саша. Маша говорит: у меня Саша друг лучший. Веды говорят, не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Не бывает. Дружеские отношения невозможны. Потому что когда между мужчиной и женщиной начинает проявляться близость, она всегда имеет сексуальную природу. То есть она заканчивается сексом или разрушением семьи. То есть это может быть тонкий секс, тогда разрушаются тонкие отношения между близкими людьми, тонкие отношения и духовные отношения разрушаются. Потому что тонкие отношения, очищаясь, становятся духовными. То есть тонкие отношения — это что? Отношения верности. Они могут быть духовными, отношения верности. Это отношения искренности, отношения уважения. Если женщина с мужчиной дружит, в этих отношениях всегда есть зависть. Ну, допустим, жена рассказывает про своего мужа, своему другу, который симпатизирует ей. Неужели вы думаете, что этот друг будет в состоянии счастья говорить: да у тебя хороший муж на самом деле, оставайся с ним? Вы где-нибудь такое встречали, нет? Нет. А, гей тогда, но это уже другой вопрос. Оставайся с ним. Я просто такую дружбу не знаю. Там в Америке мне сказали: ты, говорит, в обнимку не иди с парнем, а тебе неправильно подумают. В Америке, представляете, из-за чего люди извратились, что уже с парнем нельзя в обнимку идти по улице. Ну так, в обнимку, как, допустим, раньше ходили, парни, два парня идут, они друзья, дружат. И они идут в обнимку друг с другом. Американцы считают, что значит между ними сексуальные отношения. Поэтому нельзя там ходить так. Неправильно поймут. Понимаете, люди настолько опошлились уже, что уже нельзя, мужчинам дружить не положено уже. Значит, у них склонность к половым извращениям уже есть. Дружба между мужчиной и мужчиной не положено уже все. Или женщина с женщиной в обнимку идет, значит, у них все. Они, значит, у них тоже там дела идут такие. Представляете, какое извращение? Ужасно. Женщина поселяется вместе с женщиной жить. Просто живут в одной квартире, две подружки. Все, значит, у них секс между ними. Так люди часто считают. Представляете, какой ужас? В каком мире мы сейчас живем? Ничего нет святого. Девушки могут дружить или нет? Могут. Или вы сомневаетесь уже в этом? Могут. Могут между ними быть чистые отношения, чистой любви, без секса? Могут. Конечно, могут. Но люди не понимают этого сейчас уже, им трудно это понять. Дружбы между женщиной и мужчиной не бывает. Это исключено. Не бывает никаких исключений. Бывают такие ситуации, когда муж, у него есть друг. И жена к нему очень благожелательно настроена. Она может при муже с ним советоваться, но не наедине. Может быть, даже и наедине иногда, но все равно муж об этом знает. Но она все равно не является она не является другом, то есть он не является ее другом. Он все равно является другом ее мужа. Понимаете? И она к нему тоже испытывает дружеские чувства. Понимаете разницу или нет? Эту разницу надо очень четко понять. Теперь бывает так, что женщина приходит к наставнику. Понимаете разницу между отношениями дружескими и наставническими? Наставнические отношения могут перейти в дружеские или нет? Могут. Тогда в этом случае женщина должна перестать эти отношения. Потому что если наставнические отношения переходят в дружеские, значит, они имеют вожделение по своей природе. То есть там начинается тонкий секс. Наставник относится к женщине как к дочери. Понимаете, отношения к дочери не имеют сексуальную природу. Это другие, это сердечные отношения. Наставник относится к женщине как к дочери. Может наставник как к дочери относиться к женщине, которая старше его по возрасту? Может. Наставник ко всем женщинам может как к дочери относиться. Он наставник, он имеет право. Поэтому, если человек ведет себя как наставник, то нет никаких проблем. Но понимаете, наставником может быть не каждый мужчина. Наставником может быть только тот мужчина, который победил в себе вожделение. Потому что бывают же красивые женщины, и они приходят тоже за наставлениями. Они приходят, и у них есть красота на лице, выражена красота, допустим, есть совместимость. И если человек не победил вожделение, в нем вспыхнуть может вожделение, он начнет уже не наставнические отношения, а более близкие отношения с этой женщиной. Понимаете? Таким образом, эта женщина потеряет свою семью, того сама не желая. Потому что у женщины в психике, у нее нет механизма, который дает возможность ей различать, наставнические это отношения или дружеские, или супружеские. У нее нет, у женщины нет механизма в голове, который дает возможность ей это отличать. Потому что женщина, она испытывает чувства одинаковые как к мужу, так и наставнику. Понимаете, о чем я говорю? То есть к мужу могут быть отношения как к наставнику. Это тоже любовь для женщины. То есть испытывать чувства к наставнику для женщины – это тоже любовь. И она к мужу, к своему, тоже может испытывать такие же чувства, как к наставнику. Но вот эту вот разницу между наставником и мужем должен чувствовать мужчина. Потому что женщина, она не может понять, она влюблена в этого человека или она испытывает чувства по отношению к нему, как к наставнику. В чем заключается разница, влюблена она и в него, или она испытывает чувства, как к наставнику к нему? В чем разница заключается, как вы думаете? Разница заключается в мужчине. Если мужчина при этом относится к ней как к дочери, она не может к нему испытывать супружеских чувств. Невозможно. Потому что это определяет мужчина, а не женщина. И если мужчина начинает к ней испытывать супружеские чувства, она уже не может к нему относиться как к наставнику. Ей придется принять его как близкого человека своего, потому что она уже испытывает к нему чувства. Понимаете? То есть ее психика переключается на другие отношения, потому что он хочет этого. И она ничего уже с этим не может сделать. У меня была такая ситуация. Одна женщина нашла себе наставника. И он относился к ней как к ученице. У ней был муж. И в какой-то момент он перестал к ней относиться как к ученице. Он начал относиться к ней как к женщине. Понимаете разницу? Вот. И в результате она мне рассказывала, что она ничего не могла с собой сделать. Он ее склонил к сексу. И не просто склонил к сексу, а он начал регулярно заниматься с ней сексом. И она начала сомневаться, нужен ли ей вообще муж. И у нее были очень сильные проблемы. Она приходила ко мне на консультацию, советовалась. Я объяснил, в чем разница между наставником и этим человеком. Веды объясняют, в чем разница. Если наставник начал думать о женщине не как о дочери, а как о жене, ну, то есть начал супружеские отношения с ней развивать, то он, как наставник, полностью дисквалифицирован. Этот человек вообще никогда не может быть наставником ни у кого, ни у женщин, ни у мужчин. Человек, который переключился на вожделение, когда женщина пришла к нему за помощью, он не может быть наставником по определению. Он является недоразвитой личностью в этом плане, и поэтому его как наставника надо отвергнуть, такого человека. Веды так говорят. То есть если наставник увлечен в таких отношениях, когда когда-нибудь с кем-нибудь он склонился на вот эти вот симпатию к женщине, на половые отношения с ней, если ты узнаешь, что твой наставник так когда-то поступил, его как наставника надо отвергнуть. Он является дисквалифицированным в этом плане, потому что наставник имеет духовные отношения со всеми, а не материальные. Он имеет у вас право только с позиции духовных отношений строить отношения. И женщина, если увидела, что наставник ей строит глазки, надо отвергнуть этого человека. Он ее и ведет в ад. Потому что он никогда не принесет ей никакого блага, никакого счастья. Он представитель низших сил, а не высших. И он всегда будет вести только в ад. Он будет приводить к страданиям эту женщину, а не к счастью. Поэтому есть вещи, которые надо знать. Надо знать, что между женщиной и мужчиной никогда не бывает дружбы. В отличие, ну, то есть исключение составляет это супружеские отношения. Между мужем и женой бывает дружба. Это факт. И она должна быть. Дружба должна быть между ними. Это факт. Следует знать, что супружеские отношения, отношения между мужем и женой, это отношения равных или отношения старшего и младшего, как вы думаете? Мнения разделились. Ну вот объясните, кто считает, что это равные отношения, объясните свою позицию. Почему это равные отношения?
Потому что оба могут
одинаково
служить Богу, и перед Богом все равны.
Это да, но есть еще другая причина. Причина заключается в том, что равный – это тот, кто может делать замечания. Своему наставнику нельзя делать замечания. Это дисквалификация ученика. Ученик не имеет права наставнику делать замечания. Он дисквалифицирует отношения. Жена может делать замечания мужу. И гонять его даже по подоконникам может иногда, если он совсем уж плохой. Вот. Муж жене тоже может делать замечания. Но жена, она делает, ведет себя как младшая. Это совсем другое, понимаете? Она ведет просто себя как младшая. Она считает старшим своего мужа в некоторых ситуациях. А в некоторых ситуациях советует ему что-то, говорит. Ну, то есть она пытается считать его старшим. Это нужно для того, чтобы мужчина чувствовал себя комфортно в этих отношениях. Только для этого это нужно. Но это не значит, что отношения старшего и младшего. Иногда мужчина становится духовным учителем, и жена его считает старшим и также равным. У них, то есть, знаете, отношения, когда развиваются супружеские, они становятся многоветвистыми. Например, допустим, если супружеские отношения становятся сильными и развитыми, то иногда муж является наставником, жена слугой. Иногда при каких-то обстоятельствах жизни женщина ведет себя как мать по отношению к своему мужу. А он как ребенок для нее. Иногда они ведут себя на равных, равные отношения строят. Это развитые супружеские отношения. Потому что в развитых отношениях они становятся многоветвистыми. Но если, допустим, всегда женщина ведет себя как мать по отношению к мужу, то это отношения извращенные. Они как бы не должны формироваться в таком русле. Женщина должна отойти от этой роли, первое. И мужчина тогда вырастет как мужчина и займет позицию правильную по отношению к ней. И также, если мужчина ведет себя как наставник с женщиной, то это недоразвитые отношения. Они не приведут к счастью. Женщина будет чувствовать себя зажатой, и она не сможет реализовать себя как личность в этих отношениях. Поэтому надо четко понимать, что только дружеские отношения возможны между супругами. То есть это дружеские отношения. Не отношения слуги и господина, не отношения старшего и младшего, отношения дружеские. Понятно, да? Но они имеют особую форму. Женщина всегда должна стараться считать себя ниже своего мужа. Не по росту, а по качествам. Почему она так должна делать, я вам уже говорил много раз. Потому что женщина по качествам выше, чем мужчина. И для того, чтобы был баланс, она должна считать себя ниже. Потому что если она не будет считать себя ниже, то баланса не будет. Мужчина постепенно залезет ей под юбку в результате. И отношения станут... Она потом его вышвырнет из своего сердца. Потому что она, женщина же, хочет мужчину, чтобы он был выше. Она не хочет, чтобы он... Она хочет, чтобы он ответственность за ее в жизни взял. И в этом плане мужчина выше. Он берет ответственность за судьбу жены. Но они равны, все равно отношения равных. В каких случаях еще дружба невозможна? Как вы думаете? Между мужчиной и женщиной, которые не являются супругами, дружба невозможна. В каких случаях дружба невозможна? Я вам говорил уже, в производственных отношениях, когда люди находятся на производстве вместе, они должны дружить. Это разрушает жизнь их. Возможность работать в этом месте разрушает. Когда еще дружба невозможна? Дружба невозможна между старшим и младшим. Всегда должна быть дистанция. Невозможна дружба. Когда отношения старшего и младшего у них заканчиваются, тогда они могут создать дружеские отношения. Ученик выучился у учителя, и учитель уже не хочет быть старшим, он хочет быть равным. Ученик сохраняет почитание этого человека, но все равно отношения у них уже дружеские начинаются, а не младшего и старшего, потому что ученик тоже может и в этом случае учителю что-то посоветовать. Смиренно. В каких случаях еще дружеских отношений не бывает? Никогда. Никогда. Не бывает дружеских отношений. Это рушит жизнь обоих, и детей, и родителей. Но есть исключения. Допустим, человек пришел в семью, мужчина пришел в семью, а у женщины есть дети от другого мужчины. В этом случае он должен с этими детьми развивать дружеские отношения. Очень просто дружить с ними, и все. Он не должен командовать над ними. Может их просить очень мягко, чтобы они вот так себя вели. Но он должен развивать дружеские отношения до тех пор, пока они его не примут старшим. Когда они увидят, что он очень зрелый человек, разумный, они примут сердце его старшим, тогда он может быть старшим другом. И в конце концов, когда-нибудь они его примут как отца. Тогда он может быть отцом уже. Он не должен сам говорить «я ваш отец». Это бессмысленно. Он только вражду разовьет с этими детьми. Это такое вот исключение бывает. То есть дружеские отношения переходят в родительские постепенно. В этом случае, если человек приходит в семью чужую. Не умеет означает не знает, не знает. Мы говорили с вами, что знание является основой жизни. Человек должен что-то знать для того, чтобы уметь. Большинство людей многие вещи не знают, поэтому они не умеют. Что надо делать? Прощать просто. Прощать. Если мужчина не знает, как себя вести с чужими детьми, от чужого мужчины, допустим, которые должны стать твоими когда-то, значит, он будет страдать сам, будет приносить страдания детям. Надо терпеть это, ничего не сделаешь, такова жизнь. Незнание всегда приводит к страданиям, это закон. Но мы должны учиться терпеть. Если человек не знает, ему невозможно сразу объяснить. Почему? По какой причине, вот человек не знает, почему ему нельзя объяснить сразу, в чем причина? Потому что он не хочет слушать ваше объяснение. Человек может понять только, когда он сильно настроен слушать. Вот вы, допустим, на лекцию пришли, вы настроены слушать, я объясняю. Некоторые люди пришли на лекцию, слушают, думают, нет, я не настроен это слушать, уходят с лекции. Тоже нормально. Человек не всегда готов слушать объяснения. Я одной женщине дал консультацию, сказал, как ей правильно надо себя вести. Я ей дал тяжелую консультацию. Иногда бывает очень трудно слушать слова правды. И она ушла и сказала, что я не согласна ни с чем и буду делать, как считаю нужным. Нормально. Человек не всегда может принять правду. Даже если он хочет ее услышать, не всегда может принять. Это нормально, это обычное дело. Но если человек не хочет слушать, а ты ему навязываешь, значит, это не обычное дело, это преступление. Потому что когда он захочет, он уже не будет тебя спрашивать. Один раз достаточно человеку что-то навязать, он уже в следующий раз сам никогда не будет тебя слушать и к тебе подходить. Потому что ты разрушил эти отношения таким образом. Поэтому всегда надо терпеть. Если человек не хочет от тебя ничего слышать, просто терпи, делай как надо и жди. Но ты можешь ему что-нибудь подсунуть. Допустим, берешь лекции, кладешь все время на видное место. Он, можно подстрекать даже. Говорит, мне так лекции нравятся вот эти. Он даже просто из чувства вот этого вот зависти там или чего, ревности, он может послушать. И он сначала будет плеваться, потом вдруг может что-то услышать. Такое тоже возможно. Но лучше всего так очень ненавязчиво делать все, ненавязчиво. Знание дается всегда близким людям, только ненавязчиво. Очень осторожно, ненавязчиво давать людям знания близким. И тогда ваша жизнь сразу же поменяется. Как только до них дойдет, ненавязчивый способ – тот, который доходит до сердца. Если есть насилие, желание впихнуть знания, до сердца не доходит сразу же. В сердце блок возникает, тяжело слушать. Ненавязчивый способ дает возможность получить знания. И когда человек получает знания, он, его жизнь меняется, он становится счастливым постепенно. Но здесь есть определенный закон, который надо тоже знать. Первый этап, что происходит с человеком, когда он знания получает? Первый этап какой? Первый этап такой, что он получает яд сначала. Всегда, когда знание приходит в жизнь человека, первый этап – это этап яд. Сначала он должен хлебнуть яд. А потом только он испытает счастье. Знаете почему? Потому что когда знание приходит в сердце человека, то знание высвобождает сначала плохую карму. Она выводит сначала плохую карму, и человек начинает делать глупости, когда он получает знание. И он страдает от этого сильно, перестрадает, и потом уже выходит порция хорошей кармы. Всегда так действует знание. Сначала тяжело, потом счастье. Допустим, человек получил знание, надо жить без мяса. Он начинает жить без мяса. Он испытает счастье сразу, нет? Нет. Будет тяжело. Организм перестраивается, у него падает гемоглобин. Ему врачи говорят, тебе же сказали, у всех вегетарианцев гемоглобин низкий. Без мяса жить невозможно. Незаменимые аминокислоты и все прочее. Человек глаза квадратные, думает, правда ведь? И опять мясо начинает есть, перепуга. Я недавно гемоглобин у себя измерил, кровь. Анализ крови сделал. Я 20 лет мяса не ем, думаю, может, у меня вообще гемоглобина не осталось. Ну, норма для обычного мясоеда 120 единиц. Для мужчин 130. У меня 150. Когда я узнал у вегетарианцев, своих друзей разных, которые давно не ели, 140, 145, 150 гемоглобин у вегетарианцев. Мясо не едят. Оказывается, норма выше стоит. У тех, кто не ест мясо, норма гемоглобина выше. Кровь больше насыщена гемоглобином, больше идет потребление кислорода, чем у обычных людей. Они меньше. Но врачам, которые помешаны на мясе, это невозможно объяснить. Они не понимают этого. Обмен веществ другой. Более спокойно протекает обмен веществ. Все функции медленнее. Давление чуть ниже. Пульс спокойнее. Жизнь протекает медленнее у тех, кто не ест мясо. Значит, жить человек будет дольше, получается. Понимаете? И когда человек получает это знание, он приходит домой и думает, как дальше жить? Все едят мясо вокруг, а я не хочу. И у него начинается страдание. Потому что если ты понял, что не надо есть мясо, это не значит, что ты уже получил это по судьбе, возможность такую. Ты еще не послужил, не получил такую возможность. Тебе еще надо очиститься для того, чтобы ее получить. Тебе еще должны разрешить так жить. И это разрешение везде действует. Оно является как печать. Как, знаете, есть такие люди, которые могут везде проходить. У них есть карточка такая. Они могут идти туда, сюда, их везде пропускают. Ну, там, допустим, в органах работают или еще где-то. У них есть возможность быть везде. Также у человека, который отработал плохую карму, связанную с мясом, и он вегетарианец, он имеет право везде быть вегетарианцем. Вот я такую карму отработал. Я прихожу, допустим, элитное собрание какое-то, все накрывают стол, я говорю, я вегетарианец, мне вот это нельзя, это я не буду есть. Ой-ой-ой, все, конечно, конечно. Все уважают, все любят. И морду не делают кислую, а как бы уважают очень. Почему? Потому что я не парюсь с этим сам. Я спокойно отношусь, что я вегетарианец. И люди спокойно относятся. Но если человек из сердца что-то исходит, он говорит, ты что, дурак? Здесь такое мероприятие, здесь все пьют, надо пить. Я разок пришел на одну передачу элитную, и всем раздавали кофе. Я говорю, мне кипятка. Бежала за кипятком. И никто не парился, все сидели, я пил кипяток, все кофе пили, нормально все. Нет проблем никаких. Если человека в сердце что-то не отработано, он кипятка скажет, он будет краснеть, потеть, сидеть. И все на него будут смотреть, смеяться над ним будут. Потому что он себя мучает. Но я не мучил, я просто радовался и пил кипяток. Мне был такой же счастливый, как все от кофе вокруг. Поэтому для того, чтобы жить, как ты хочешь, еще надо для этого сначала очиститься, отработать карму какую-то плохую. Когда ты можешь спокойно... Вот, допустим, я в самолете летел, мне заказали вегетарианское питание. Я ел вегетарианское питание, рядом сидел человек, ел мясное. Что есть, что нет. Никакой реакции абсолютно. Но если ты не очистился, тебя будет колбасить, ты будешь, ну, мясо будет есть, тебя будет трясти, у тебя будет отвращение, ты вырвать тебе будет хотеться. Это факт. Поэтому сначала яд, потом нектар. Любое знание... Оно так вот действует. Все действует таким образом. Поэтому не надо надеяться, что сразу вы получили знание, сразу нектар будет. Вы получили знание о правильных семейных отношениях. Это не значит, что сразу будут правильные семейные отношения. Первое, что произойдет, вы будете острее видеть, что у вас неправильно в семье. И вас это будет корежить. Вы будете чувствовать, надо терпеть. Муж неправильно со мной разговаривает. Он смотрит на других женщин. Надо терпеть. И придется терпеть. Потому что если не вытерпите, то семья развалится. Знание даст другой результат. А этот результат не должен быть у знания. Знание должно принести счастье. Семья должна очиститься. Отношения должны сблизиться. Понимаете? Поэтому сначала знание дает страдания. Поэтому многие люди, видите, смотрите. Первый день было все заполнено. Теперь ползала. Если вечером придет хотя бы половина от вас, я буду счастлив. Почему так? Потому что люди не могут выдержать. Они уходят и думают, нет, я не могу, это пока не для меня. Остались самые сильные, потеют, но слушают. Знание – такая тяжелая штука. А на санскрите человек, который дает знание, называется гуру. Есть другое слово – гур. Это означает сахар. Сахар, пальмовый сахар очень вкусный в Индии есть. Гур называется. Но слово гуру, оно произошло не от этого слова. Слово гуру переводится как тяжелый. Тяжелый, тот, кто создает трудности. То есть гуру это тот, кто говорит знания. Если человек говорит знания, то у человека первое, что возникает в жизни, это трудности. Ему трудно становится жить, потому что он узнал, как жить не надо. И поэтому трудности сразу возникают. Но потом приходит счастье. Результат, в конечном счете, это счастье.
Я вчера читала до 3 часов вашу последнюю книгу. Так все, что я узнала, что кошмар на интеллект.
Я когда вас слушаю, мне тоже кошмар становится. Ну, интересно. Ну, как же вы читаете это все? Страшное дело. Иногда люди рассказывают, как они читают, что они какие эмоции испытывают. И я, у меня такое ощущение, чувство создается. Господи, думаю, как же я вот это все пишу, а? Это же страшно. Все правду, целую настоящую правду людям пишу, без зазрения совести. Страшное дело. Иногда самому страшно становится. Но надо писать. Куда деваться? Хочу вам открыть глаза еще на одну вещь. Ваш город находится под влиянием преимуществом Венеры. Венера – это планета, священная планета, брахманическая, которая является всеблагоприятной планетой. То есть она, это большая удача жить под влиянием этой планеты. Потому что Венера, она отвечает за тонкое, глубокое восприятие мира человека. Если человек находится под Венерой, то ему дано уже с самого рождения возможность видеть вещи очень глубоко и чисто. И Венера отвечает за здоровье в целом у человека. То есть она дает человеку возможность быть здоровым, если она благословляет его. Она отвечает за отношения, за все виды близких отношений. Она отвечает. Она отвечает за отношения дружеские, также находятся под влиянием Венеры. Вот. И возможность быть счастливым в отношениях тоже находится под влиянием Венеры. И Венера в целом отвечает за количество счастья у человека. То есть Венера, она дает человеку энергию счастья. И поэтому карма вашего города или быть счастливым, или быть несчастным. У вас нет никаких промежуточных вариантов. Потому что Венера влияет, или ты счастлив на полную катушку, или ты на полную катушку несчастен. Нет промежуточных состояний у вас. Или у вас есть очень чистые и глубокие отношения, или вообще никаких отношений. То есть так действует Венера. Поэтому вам надо карму, вот это счастье, отношения отрабатывать. И Венера, она, это высшая планета, то есть планета, которая связана с высшим началом человека. Поэтому, соответственно, у вас и культура достаточно высокая в городе, интеллект высокий у людей. Можно сравнить, допустим, первый город там в России, Псков, да, по дороге. Можно сойти на станцию, посмотреть разницу между Ригой и Псковом. То есть интеллект сильно отличается у людей. Как жить дальше? Как справиться? Страх, одиночество, друзья ушли, депрессия, тревога. Как хочется состояние покоя и благости, радости жизни. Не могу одна быть долго. Ухожу куда-нибудь с кем-то общаться. Тревога, растерянность, неуверенность, нервозность, черная дыра. Все сразу. Очень хочу попасть на консультацию. Я вам даю консультацию прямо сейчас. Больше нечего мне вам сказать. Я прямо сейчас вам даю консультацию. В этом мире нет другой причины, когда возникают такие состояния, кроме как учеба высших сил. Если человек попадает в такую черную дыру, это значит, что у него обратной дороги нет. Высшие силы говорят ему: тебе пора уже взяться за ум. Ты уже не можешь жить обычной жизнью, как все. Ты должен начать жить по-другому. И пока человек по-другому не начнет жить, он будет сопротивляться и хотеть обычной жизни, счастья обычного в жизни. Он так и будет страдать. Если попал человек в такую черную дыру, из нее нет выхода. Из нее есть только один выход. Надо идти в храм, где тебе ближе к сердцу, и начать служить Богу. Начать предаваться Богу, молиться Богу, думать о Боге. И когда человек только начинает это делать, находясь вот в этой черной дыре, сразу же наступает облегчение, сразу же. Но понимаете, надо в храм не идти просто посмотреть, поглазеть, а надо идти туда вот для того, чтобы начать новую жизнь. Понимаете, человек попадает в черную дыру для того, чтобы начать новую жизнь. Я вам скажу по секрету, вам всем придется попасть в черную дыру, пока вы не начнете эту новую жизнь. Потому что веды конкретно, прямо конкретно говорят, что жизнь человека предназначена только для одной цели, для предания Богу. Нет других целей в человеческой жизни. Пока человек живет просто так, он живет просто так и все. Но наступит такой момент, когда жить невозможно станет просто так. И придется идти к Богу и предаваться Ему. Как только человек начинает думать о Боге, жить для Бога, находит себе старшего наставника в жизни и больше ничего в жизни не хочет, ничего кроме этого, с этого момента ему жить становится легко, хорошо, приятно. С этого момента судьба постепенно ему дает все, что он потерял. Но вот тогда в этом случае человек уже к жизни по-другому совсем относится. Он Бога не отпускает от себя. Он опять живет все еще для Бога, но при этом он испытывает семейное счастье, счастье на работе, счастье дружеское, но он этому придает второе значение всегда в жизни. Он не отпускает Бога от себя ни на секунду, потому что он боится его потерять. Итак, можно жить со всеми, находясь в отношениях и испытывая обычное счастье, гораздо более полноценное, чем все остальные люди, гораздо более сильное счастье со всеми отношениями, производственными, родственными, дружескими, со всеми. Но только в том случае, если Бог всегда для тебя самый дорогой. А чтобы он стал самым дорогим, для этого надо нахлебаться досыта. Потому что пока человеку руку не оторвут, он не отпустит своего, понимаете? Пока с рукой не оторвет, он своего не отпускает. Такая природа у нас. Мы будем держаться за свое счастье до последнего. Поэтому Бог все отнимает, для того, чтобы мы поняли, в чем настоящее счастье. И поэтому этот человек на самом деле сейчас испытывает самую большую милость Бога. Но понять ему в это время это невозможно. Для этого надо сначала дойти до последней стадии и сделать шаг вперед. Когда этот шаг будет сделан, тогда этот человек всю жизнь будет благодарить за эту ситуацию свою, свою судьбу. Я могу это сказать по себе. У меня было то же самое. Я точно так же настроен сейчас. Я считаю, это самое лучшее время моей жизни, когда я был в этой черной дыре. Где найти старшего святого человека? Везде. Перед вами весь мир. Но его невозможно найти в кабаке. Его невозможно найти среди сплетников, с которыми вы общаетесь. Его невозможно найти по телевизору или в больших залах с большим количеством людей. Его невозможно найти там, где есть деньги, где есть сплетни, где есть разврат, где есть спиртное, где есть мясо. Невозможно там найти старшего. Старшего можно найти там, где есть храмы, там, где есть святые люди, там, где нет выпендривания никакого. Старший, он не выпендривается. Настоящий святой, он очень скромен. Он не делает вид большого и старшего. Он всегда очень скромен. И всегда считает других людей старше себя, внутри себя. Но он при этом может давать наставления. Старшего можно найти в святых местах. И туда надо идти и искать. Надо смелость найти, идти, искать, не бояться этого. Вот где надо найти. Но вы не ходите туда и думаете, я несчастный, я не могу найти. А вы искали? Надо сходить и поискать. Есть много разных святых мест. Как правильно жене себя вести, если у мужа есть тонкий секс? У всех обычных мужиков есть тонкий секс. И как правильно с ними себя вести? Как с обычными мужиками. Понимаете, я просто, вы вот так как вы не ориентируетесь, у вас нет знания, поэтому вы задаете такие вопросы. Для того, чтобы мужчине победить желание к другим женщинам, он должен стать возвышенной личностью. Может быть, не святой, но возвышенной личностью. Ваш муж возвышенная личность, чтобы у него не было тонкого секса. Если девушка идет мимо мужчины, и она красивая, она захватывает ум немедленно, в одну секунду. И жена ничего не сделает с этим. Потом она пройдет, его ум держится, держится там какое-то время. Потом раз, следующее пока не пройдет, опять захватывает. Это касается любого мужчины. Потому что человек не может жить без любви. Поэтому ум, он счастье хочет. Счастье, женщина излучает счастье. Ум, мужчина хватает его и привлекается этим. И каждый мужчина такой, как рыбка вот плавает, там много всяких червячков болтается на крючочках. И он то один пососет, то другой. Так у мужчин, он постоянно ищет чего-то. При этом мужчина может не хотеть этого совсем. Он не хочет, может быть, этого сам, но ум так действует. И не думайте, что только у мужчины есть такие проблемы. Любая женщина, это если видит порядочного мужчину лучше своего мужа в каких-то качествах, она немедленно привлекается им. Немедленно, в одну секунду. И она не может ничего с собой сделать. И если вы, написавшая эту записку, не такая женщина, то это значит, что у вас будет скоро очень не такой муж. Если вы не привлекаетесь с другими мужчинами. Привлекаться мужчинам не означает испытывать к ним вожделение. Женщина не может почувствовать в себе вожделение. Она просто восторгается человеком и все. Она не знает, что это вожделение. Но это вожделение. Если вы не испытываете восторга ни от каких мужчин чужих и не сравниваете с своим мужем и не думаете, что эти мужчины лучше вашего мужа, значит, скоро очень ваш муж будет другим. Это факт. Но я точно знаю, что вы именно такая женщина, которая испытывает восторг от других мужчин и сравнивает их со своим мужем. Поэтому как относиться вам к этому мужу? Как к равному себе? Раз вы такая, значит, он такой, нет проблем. Надо просто жить дальше. Уровень сознания человека постепенно повышается. Как вообще жить дальше, узнав все это? Просто жить и все. Никаких проблем. Не надо быть идеалистом и максималистом. Если ты что-то узнал, это не значит, что ты сразу должен это иметь. Нет, надо жить просто, развиваться как личность. И постепенно будет все меняться. Будет совсем по-другому все в жизни. Муж станет другим, вы станете другой. Все станет другим. Но нужно время. Надо ждать. Надо жить дальше и ждать. И то, что у него крыша съезжает иногда, это значит, что он мужчина просто и все. Он еще не импотент. Он, конечно, может когда-нибудь там запеть «Goodbye, my love, goodbye». Но он может тогда с мужчинами начать общаться в этом случае. Поэтому хрен редьки не слаще. Надо просто жить и все. Как в песне поется. Жить без любви не могут люди. Да? Ну, если в семье нет, не культивируются чистые отношения, значит, тогда человек будет искать любовь где-то в другом месте. Он не может жить без любви. У нас природа такая, понимаете? Если человек в семье не испытывает счастья, счастье можно испытывать только работая над собой в семье. Люди в основном живут спокойно, ничего они не работают над собой, просто пользуются отношениями и все. Когда отношениями пользуешься, они заканчиваются, значит, счастье хочется где-то в другом месте. Это нормальное явление. Поэтому глазки бегают туда-сюда. Человек может испытывать счастье в отношениях с Богом. Он никогда они не заканчиваются. Тогда человеку больше ничего не надо. Он не будет глазеть по сторонам. Он будет любить жену, как может. Но это же надо добиться такой жизни, достичь ее. Как давать детям любовь, если сама нахожусь в вакууме? Как их подпитывать? И себя тоже. Я уже много раз вам говорил. Надо найти контакт с Богом, и тогда любовь придет в вашу жизнь. Контакт с Богом находится через тех людей, которые имеют контакт с Богом. Допустим, женщина танцует, и она думает о Боге. Она имеет контакт с Богом. Если вам для вашей природы вам проще через этот танец получить контакт с Богом, значит, смотрите каждый день этот танец. Если человек поет, он думает о Боге, поет о Боге, вам проще этот контакт получить через эту песню, значит, слушайте целыми днями эту песню. Если человек читает лекцию и думает о Боге, и вы чувствуете контакт через это, слушайте целыми днями эту лекцию. Если вы были на службе и увидели контакт с Богом, почувствовали через это, запишите эту службу и слушайте ее каждый день, и получите контакт с Богом. Если кто-то написал книгу о святом человеке, вы чувствуете контакт с Богом через эту книгу, читайте целыми днями эту книгу, и вы получите контакт с Богом. Вот и все. Как только контакт с Богом происходит, любовь немедленно наполняет сердце, и его можно отдавать. Любовь можно отдавать всем тогда. Это закон жизни. Веды говорят, что по-другому вообще жить невозможно. И поэтому песни появились. Когда песни появились, они были только о Боге. Это сейчас уже все поют о чем угодно. А раньше были песни только о Боге. Когда стихи появились только, они были только о Боге. Первые поэмы, почитайте, только о Боге. Когда картины, живопись появилась, они появились только о Боге. картины. Сначала были иконы, потом начали рисовать все, что угодно. Понимаете, поэтому все, что самое лучшее, оно так и останется самым лучшим. Все, что о Боге, это самое лучшее. И все искусство, оно было для Бога раньше. Сейчас мы уже как бы поем о том, что видим. Вот. Но люди раньше, творческие люди, возвышенные люди, рисовали Бога, пели о Боге, думали о Боге всегда. Посмотрите, древние иконы все, живопись, там, картины. Все это связано с Богом. Сейчас мы уже что хотим, то и рисуем. Люди считали ниже своего достоинства смотреть картины, которые не о Боге говорят. Потому что им неинтересно было. Потому что они хотели высшую любовь, высший вкус, а не простой вкус, понимаете? Люди стремились к высшему всегда, поэтому они получали самое высшее, и у них было самое высшее все. Надо опять к этому стремиться, и опять будет такой же результат. Как быть настоящим другом сыну, у которого трое детей? Нужна помощь младшему внуку, будет только год. Я работаю до пенсии еще 2 года. Душа и сердце требуют духовного развития, а я на это также нужно время, и немалое. Уже год посещаю лекции в группе целителей «Радуга души». Участвую в расширенных магнитах духа. На это уходят практически все выходные дни. Как быть? Сын обижается, что детям уделяю мало времени. Но вот уже 12 лет, они живут летом всей семьей у меня на даче. Я как могу помогаю, душа болит. Вы понимаете, один человек может секунду уделить качественно времени, качественно близкому человеку, тот насытится. А другой может и весь день рядом быть, и толку никакого не будет. Близким людям нужна любовь, понимаете, если вы ее получаете, отдайте ее. Подойдите к внуку, поцелуйте его, погладьте по голове, посмотрите ему в глаза, поговорите с ним. 3 минуты. Много времени не надо. Если у вас есть любовь в сердце, он насытится, он будет помнить это постоянно, ваше внимание. Если вы думаете, что вы должны деньгами помогать сыну своему, вы ошибаетесь. Если человек в возрасте, Бог говорит ему, что ты ничего не должен уже. Ты не должен давать деньги детям, пускай сами зарабатывают, это их жизни. Не думай, что ты, это твоя обязанность за них зарабатывать. Нет, ты можешь только испортить их своими деньгами. Свои деньги используй для духовного развития своего. И не надо слишком много работать в этом возрасте. Старайся больше времени уделять любви родственникам, детям, духовному развитию своему. Ты, духовно развиваясь, получаешь любовь, потом отдаешь их близким ее. И таким образом ты живешь. Здесь во всем этом есть гармония. Если тебе нужно много времени для того, чтобы развиваться духовно, потрать это время. Но для чего-то оно должно быть потрачено. Если ты потратил время, получил любовь, отдай ее родственникам. Побудь вместе с родными какое-то время. Отдай всю свою любовь. Потом опять иди покопи. Нет никаких проблем на самом деле. Какие проблемы? Не надо много времени с близкими проводить. Жене дома от мужа достаточно 15 минут в день качественного общения. Женщины, поднимите руку, кто из вас получает глубокое, полноценное общение от мужа больше, чем 15 минут в день? Поднимите руку. 1, 2, 3. Все. Если мужчины, которые сидят в зале, будут 15 минут в день с любовью глубоко общаться, давать, дарить счастье своим женщинам, они будут глубоко счастливы. Я вам гарантирую. Много времени на это не надо. На то, чтобы качественно общаться, много времени не надо. 15 минут в день достаточно, чтобы человек был счастлив на весь день. Но для того, чтобы получить эту энергию, многим людям надо 2-3 часа в день. Поэтому молиться надо 2-3 часа в день многим, чтобы стать таким счастливым, чтобы дать любви, которой хватило бы за 15 минут, чтобы отдать всю эту любовь. Поэтому распределяйте правильно время. Если вы не можете получать энергию, значит, вы не сможете ее никогда отдавать. Потому что сердце будет пустым. У нас нет энергии. Мы не источники энергии, мы нуждающиеся. Нуждающийся может давать, когда ему самому дают больше, чем ему самому нужно. Поэтому сначала человек хотя бы наполниться должен молитвой, а потом уже сможет отдавать. Нужно время, поэтому ждите. Все равно ничего не поменяется. Даже если вы будете получать столько, сколько вам нужно, все равно вы ничего пока не сможете отдать. Надо отдавать тогда, когда уже больше. Когда счастье приходит от молитвы, от общения духовного. И тогда надо его всплескивать, надо учиться, как это делать правильно. Не надо третировать своими идеями близких людей, а просто улыбаться и их любить. Поймала себя на том, что сложно не беспокоиться о друзьях, которые едят мясо, и предлагать им есть в моем присутствии. И не предлагать им есть в моем присутствии, если они из уважения пытаются его не есть в моем присутствии. Что делать? Получается, что я их подстраиваю, подстрекаю, хотя спокойно вегетарианствую. Что делать? Любовь надо копить. Ну, допустим, человек хочет, близкий твой друг хочет есть мясо. Что, его застрелить? Я знаю один удивительный пример. Одна женщина святая, у нее брат, великий наставник всех времен и народов, величайший наставник. У нее есть сестра, у ней муж, у этой святой сестры, ест рыбу. И она готовит ему, готовила, то есть это раньше было, они уже сейчас не живут на земле. Она готовила ему рыбу. Она не ела рыбу сама, но она готовила, потому что он хотел рыбы. Вот и все. Ничего страшного в этом нет. Он просто хочет, и человек хочет мясо. Ну пусть есть мясо, если он хочет. Если у вас есть любовь к человеку, ну спокойно относитесь к нему, какие проблемы. Это не значит, что надо рядом с ним мясо вместе есть, нет? Можно есть свою вегетарианскую пищу, сидеть. Но это и есть проявление любви. Я же вам с самого начала лекции сказал, что любовь проявляется там, тогда, когда человек зеленый и вонючий, а не тогда, когда он мягкий и пушистый. Да, он мягкий и пушистый, естественно, ты будешь его любить. Но настоящая любовь проявляется к человеку, когда от него идет вонь, а не когда от него идет нектар, понимаете? Если человек не понимает чего-то, терпите, проявляйте настоящую любовь свою. И тогда он поймет. Когда человек понимает, когда к нему любовь проявляется. Если ты принял его таким, какой он есть, он тоже принят то, что от тебя исходит. Он будет меняться в лучшую сторону. А если ты будешь морщиться рядом с ним, никогда он ничего от тебя не примет. Потому что для него будет дороже тот человек, который ест мясо, но не морщится. Потому что в нем любви больше, чем в том, который морщится и не ест. Понимаете? А по идее это должно быть в ком больше? Тот, кто не совершает насилие, в нем должно быть больше любви. Но не всегда так бывает, понимаете? Для этого надо сначала любовь накопить, очиститься. Скажите, пожалуйста, как правильно себя вести с супруги, если каждый супругам, если каждый из них предпочитает свой вид отдыха? Вы знаете, в основном мужчины и женщины всегда предпочитают свой вид отдыха. Женщины любят погутарить, почирикать, это у них такой вид отдыха. То есть они любят собраться с подружками, почирикать, погутарить, ну, поготовить вместе, что-то делать такое по хозяйству, с детьми побыть, что-то для них почирикать с детьми, побегать, попрыгать с ними. У женщин такой вид отдыха в основном. А у мужчин в основном какой вид отдыха? Если более-менее нормальный, то они любят вместе собраться, поиграть во что-то, побегать, попрыгать, покупаться вместе, там, полазить почему-то там, еще что-то. Ну, такой, другой вид отдыха. Или все вместе собраться, залезть под машину и ее ремонтировать. Так мужчины отдыхают, допустим. У каждого мужчины свой вид отдыха. Мужчины любят такой вид. То есть, что женщина должна вместе с ним под машину лезть, чтобы вместе отдыхать? Обычно мужчинам и женщинам очень трудно вместе отдыхать. Не всегда такое возможно. Поэтому надо спокойно к этому относиться. Муж там поехал отдыхать, жена там поехала, ничего страшного. Потому что они могут быть вместе по вечерам. Для супружеских отношений предназначено вечернее время. Надо вечер отдавать семье. Надо воспитывать детей вечером, быть женой, общаться с ней. Понятно? Не обязательно вместе с супругом отдыхать. Не всегда это получается. Разная природа просто. А если вместе, то можно просто вместе поехать куда-то и вместе быть всей семьей. Можно отдыхать всей семьей, такое возможно. Но все равно там, когда приедут они отдыхать всей семьей, дочка будет одним заниматься, мать начнет другим там заниматься, сын, допустим, с отцом третьим. Все равно, даже если они вместе будут отдыхать, у них занятия все равно разные там будут. Такое тоже возможно. Но все равно одним и тем же не могут они заниматься, разная природа. Что происходит с мужчиной, если он очень часто плачет по разным поводам? И от радости, и от горестей. Спрашиваешь причину, отвечает, что не знает. Сам почему? Плачется и все. Понимаете, дело в том, что здесь очень сильно влияет Венера. А Венера управляет чувствами. И поэтому у всех людей, и у мужчин, и у женщин чувства очень сильные. И мужчины иногда не справляются с чувствами, плачут. Для женщин, конечно, это дико. Вот. Но, тем не менее, ничего не сделаешь. Здесь управляет Венера. Поэтому мужчина, только когда он становится развитым, он способен контролировать чувства и не плачет, не смеется слишком сильно. Но пока он не развился таким, он будет это делать, ничего страшного. Если не хотите с такими мужчинами иметь дело, тогда езжайте в Россию, где Сатурн управляет. Там мужчины все ходят такие, не плачут и не смеются. Там своя жизнь, здесь своя, ничего не сделаешь. Живем с родителями, жены в частном доме, родителями жены в частном доме, 20 километров от Риги. Хотим купить землю и построить дом по принципам ВАСТу. Наш участок 2 гектара правильной формы. Родители против, объясняя тем, что захолустье 70 километров от Риги, в сельской местности. Надо брать кредит, и кому этот дом останется? Что делать, послушать родителей или себя? Надо послушать старших. Не родителей, не себя, а старших. Понимаете, дело в том, что человеку очень важно иметь не место хорошее, где жить, а правильное общение. Если вы будете жить там, в этом месте, 70 километров от Риги, и при этом у вас будет легкая возможность иметь правильное общение, тогда надо туда ехать и жить. Но, скорее всего, вы останетесь без общения там, потому что там, если дом, значит, хозяйство, больше времени вы будете уделять участку, работать на хозяйстве, и вам некогда уже будет ездить для общения. И это значит, что вы потеряете себя. Хорошо, если люди объединяются все вместе и строят какую-то общину за городом, и живут счастливо, общаются друг с другом, это хорошо. Туда надо вкладывать деньги и силы. Но в основном люди не способны на это сейчас. Мало кто может объединиться, не всегда у людей есть деньги, чтобы это сделать объединенными силами. Поэтому лучше всего из города не сматываться. Надо предпочесть город и общение возвышенное, чем деревню и одиночество. Понимаете? Да, там красиво, там природа, но вы одичаете там. Из общения человек теряет себя. Поэтому, если это недалеко от города, тогда нормально, можно иметь общение. Если вы чувствуете, уехали слишком далеко, нет общения, все, человек теряет себя. Без знания, без общения человек теряет себя. Общение – это самое главное в жизни. Как сейчас правильно поступать женщине, если из-за незнания она разбаловала мужа и делала в семье все сама? 15 лет замужества тянула непосильный воз, работала, семья, квартира и так далее. Надорвалась и сама развелась с трудом. Он не хотел, понятно. И, несмотря на одиночество, теперь испытывает счастье, что избавилась от этого кошмара. Но как облегчить карму прошлого и возможно ли это? Но если вы испытываете счастье, живя одна, какие проблемы? Живите одна и дальше испытывайте счастье. А если вы хотите замуж опять, будет опять то же самое. Еще хуже. Потому что вы же бросили мужа, значит, вы еще новую карму плохую взяли. Поэтому вот у меня была такая же консультация, я женщине сказал, лучше вернуться к мужу назад, потому что сейчас эта женщина опять хочет замуж. Лучше вернуться к мужу назад. и опять сражаться за свою судьбу с ним. Потому что просто баловать, это не значит, что ты баловала, неправильно себя вела. Хорошо, начни вести себя правильно. Но женщины обычно боятся возвращаться назад, опять по кошмар. Они думают, новый кошмар лучше, чем старый. Если женщина себе получила такого мужа, другого она себе уже не получит. У нее такая карма, вот таких мужчин получает в жизни. И тем более, что раньше у нее было больше благочестия получить мужа, а сейчас меньше. Она же еще к тому же бросила мужа. Значит, еще меньше счастья. Лучше вернуться назад и с ним опять испытывать. Сражаться за свою судьбу с тем, кто есть уже. А прежде чем вернуться, надо желать всем счастья, молиться, чтобы очистить отношения с ним, чтобы он лучше стал для тебя, дороже. Для этого надо очистить отношения сначала, потом возвращаться. Но если ты не можешь этого делать, ну тогда очищай себя как личность, чтобы заново выйти замуж. Но знай, что в этом случае будут испытания, потому что если женщина бросает мужа, значит, она будет за это отвечать. Это неизбежно. Любой человек, который бросает близкого человека, он за это будет отвечать. Особенно, если тот не хотел. Поэтому думай и выбирай. Маленькие по 3 рубля, но завтра. Большие раки по 5 рублей, но вчера. Человек должен выбрать что-то для себя. Потому что и так будет плохо, надо выбрать лучшее. Лучшее – это вернуться назад. Это лучшее всегда. Тяжелее сначала. Сначала яд, потом нектар. Потому что если человека бросают, он уже что-то понял. Он уже знает, что он что-то потерял, понимаете? И когда ты возвращаешься назад, он тебя больше будет ценить, если он тебя ждал. Он тебя больше будет ценить, по-другому себя вести. Ты можешь ему ставить условия, отношения старыми уже никогда не будут. Они будут другими. Но если ты возвращаешься назад, и человеку ты не нужна, ну все тогда нормально. Иди ищи себе другого мужа, судьба тебя отпустила, значит. Если ты возвращаешься назад, нужна, он другой будет. Он поймет все, он будет исправляться, значит, очень хорошо. Мужика исправить очень сложно, для этого нужны годы. А это уже исправился, тебе повезло. Если человек ждет, значит, он уже исправляется. Пока человек ждет, он исправляется. Поэтому это кажется, что будет кошмар, если вернуться назад. На самом деле нет. Будут совсем другие отношения, потому что по судьбе никогда не положено одни и те же отношения. Ушла, возвращаешься, уже другие отношения. Всегда все меняется. Мне 32 года. Я и моя сестра двойняшки. Родились 7-месячными. Детей нет, не замужем, что и беспокоит. До сих пор все по жизни у нас идет схоже. Общие подруги, одинаковые профессии. Работаем на одинаковых должностях, в одной фирме. Вопрос, как влияет сила судьбы на наши жизни? Общая ли у нас карма? Вам просто надо найти одного мужа на двоих, и все. Будет классно все. Не надо будет разрываться. Так в ведические времена и поступали. Если женщины-двойняшки, то обычно родители отдавали их за одного человека замуж, чтобы они не разрывались, жили вместе. И у них хорошая семья была тогда в этом случае. Потому что они ревновали друг другу мужика, потому что они двойняшки, они как себя чувствовали друг друга. Но сейчас это невозможно, сейчас это все равно будет ревность. Поэтому если вы двойняшки, то вы должны понять, чем больше вы привязаны друг к другу, тем меньше шансов выйти замуж. Надо чуть отстраниться друг от друга и почувствовать одиночество. Когда женщина чувствует одиночество, начинает сражаться за свою жизнь, тогда она находит себе мужчину. Потому что, чтобы выйти замуж, это все равно надо перешагнуть через себя женщине. Поэтому лучше чуть-чуть отстраниться друг от друга, чтобы выйти замуж. Иначе вы всю жизнь будете двойняшками. Что делать, если друг сходит с ума и отвергает помощь? Надо идти в храм и молиться за него, и просить молиться других. Молитва – самая большая сила помощи. Сильнее вообще не бывает в этом мире. Но люди в основном этого не понимают. Потому что они иногда действуют скрытно. Не видно явного результата сначала. Но результат всегда есть. Так все сели прямо. Я вам во время пожелания всем счастья даю разные медитации. Вам это нравится? Да. Сейчас я вам еще одну дам медитацию. Есть один способ еще очистить свое вот это вот повторение «Я желаю всем счастья» — это медитация на звук. Звук на самом деле, он всегда отражает то, о чем мы говорим. Он несет в себе всю эту информацию полностью. И если человек верит звуку, то есть он настраивается на звук очень сильно, чисто, и понимает, что это высшее проявление сознания человека, звук, то в этом случае звук автоматически начинает звучать из самого сердца, потому что чистый звук оттуда и исходит. Поэтому для того, чтобы издавать чистый звук, достаточно просто думать о звуке и пытаться произносить его качественнее, чище. Качественнее означает вкладывать в его смысл то, чем он является. Например, если повторять «я желаю всем счастья», и во время этого повторения хотеть, чтобы звук был максимально счастливым, максимально плодотворным для людей окружающих. То есть просто желать этого и думать о том, как он должен звучать, просто настраиваться, звук анализировать и произносить, то эта медитация является очень сильной. Она дает такой результат, что звук в конце концов становится чистым, и он и отражает именно этот смысл максимально сильно и меняет сердца людей. Но если прошлая медитация на сверхдушу была сложная, позапрошлая медитация была попроще, а сама первая была еще проще, то эта медитация на звук является самой сложной. Очень трудно понять, как думать о звуке и сделать так, чтобы он отражал свой смысл максимально. Для этого надо пытаться настраиваться на этот звук и верить в него. Верить, что этот звук победит твою судьбу, что ты действительно начнешь желать всем счастья качественно и сильно. Для этого надо верить звуку. А это непросто. Для этого нужна тренировка. Поэтому мы сейчас просто попробуем так настраиваться, а потом дома вы сами выберете для себя тот настрой, который вам больше нравится.